Фрайне, 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 друг Сережа.
Восемь часов 36 минут, среда, 10 декабря. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Дарянко.
Да, множество людей увидели вас в... Или услышали, увидели вас по интернет-вещанию нашему на картинке и приветствуют. Это Ксения из Нью-Йорка, Топ, Глори, Сергей Заненцова. Я не буду листать, там миллион всевозможных приветствий, да, Степан из Вайтрана и прочее.
Привет.
Настена не пришла надолго, Настена пришла на один день посмотреть на нас. Правда?
Да, да.
Приглядеться к нам. Вчера, да. Вчера Настя мне говорит, вчера, говорит, провела тренировку.
Тренировочный нянечку. Забег.
Тренировочную
был, да.
Нянечку.
Да.
Тренировка. А как это тренировка?
Ну, скажи, вот здесь у нас одежда, вот здесь у нас подгузники. Так, сейчас попробуем разогреть молоко.
То есть, так, а нянечка-то опытная,
попробуем.
Она же уже
а
до
А нянечке 19 лет.
19 лет ты взяла унижать. Какая ты умная, всегда надо унижать человека младше себя. Вот это проблема. Слушай, вот серьезно говорю.
Я сейчас как робот зависну. Нет, я не для этого.
Я серьезно говорю, самая главная проблема, когда нянечка старше и существенно старше, она становится...
Это точно, она начинает занимать нишу, это правда.
Она начинает занимать нишу. Это ниша. Их на самом деле две.
Их нет, на самом деле.
На самом деле их две. На самом деле их две. Две. Я тебе расскажу, какие. Первая, это, значит, она начинает занимать нишу относительно мужа. Относительно твоего мужа. Есть ниша. Ниша нянечка занимает нишу относительно мужа.
Ага.
Это там разные могут быть варианты, разные, в зависимости от возраста, возрастных категорий. Она может быть ему мамой, она может быть, если мамой, то она тогда становится твоей свекровью, ну понятно, да? Она вписывается в некий конструкт, который ей понятен. Она же не жила с прислугой никогда в жизни, сама нянечка.
Да.
И
да.
Она вписывается в конструкт, который ей понятен, хороший конструкт, хороший, она же хочет быть хорошей, правильно?
Она
понятно, что ты, у тебя руки откуда растут, понятно? Ну понятно, откуда. Откуда руки растут. Неклёпистая. Ну, да. Неклёпистая. Повезло. Повезло. Залезла там, либо в постель залезла, значит, либо на коленки прыгнула. Ну, такая же дура, дура, ясное дело. Ну, конечно, говорить этого нельзя, но всем видом надо показывать.
Детей одевает холодно.
Да вообще непонятно, что делает вообще. И надо всем видом это показывать. Ну, говорить по чести такие вещи стыдно, конечно, да и не положено. Но все, она понимает, сама понимает. Смотри, смотри, как скукожила рожа-то. Все поняла, все поняла, все. Понимаешь? За мужем ухаживать не умеет, ну вообще все. А когда ты берешь девочку в послушание, нянечку,
да.
Вот это хороший вариант. Потому что сейчас подумаю, почему.
Я могу заполнить паузу. Пока вы думаете, почему? Благовидные предлоги.
Ну почему?
Придумывайте. Потому что я заметила, что это просто дети, особенно там мальчики маленькие, 3-4 года.
Из-за молоденьких нянечек, наоборот, всеми рассыпается, считается.
Ну, начнет. Слушайте, так, хватит, все. Сейчас начнутся у меня советы со стороны слушателей. Нет, дети очень хорошо общаются. Чем младше сотрудник, няня, чем девочка младше, тем лучше они ладят. Это правда, они любят друг друга и очень прям вот душа.
Они как бы считают ее практически старшей сестрой.
Они с ней хотят, да, они понимают, что родители уже это в отстое, ну в смысле, что они там нравоучают, там поучают, да. И так далее. А тут вроде потусоваться можно,
как-то поиграть,
да, да, поговорить, серьезно, вот школу только что закончила, да. Ну как, у них контакт лучше намного. И, ну и плюс между эта девочка мне ничего не...
Между прочим, я учился в университете дружбы народов. университете дружбы народов, в то время у нас было 2500 советских студентов и 2500 латиноамериканцев. Нужно было понятно, да? То есть 2500 латиноамериканцев было очень много. Сейчас вместо латиноамериканцев чеченцы, а раньше были латиноамериканцы. Понимаешь разницу?
Ну, по-моему, нет никакой разницы.
Есть разница, да. А у них разные танцы.
Челки
другие, да. Ну, есть разница, есть разница. Потом все-таки у латиноамериканцев... А вообще нет, есть и сходство, сдержанная страсть. И у обеих...
Конечно.
Люди с обеих...
Кинжал за пазух.
Нет, сдержанная страсть, в отличие от русской, которая такая вся расхристанная. У горцев и у латиноамериканцев страсть сдержанная такая. Да? Да, абсолютно. Это интересно. Ну, слушай, вот, слушай, мне сказали, что молоденькая нянечка... Да. Это, как правило, во всех, например, никарагуанских семьях первый сексуальный опыт сына.
Вот так далеко смотрится.
Ну, да. Одновременно предпоследний его папа. То есть молоденькая нянечка, она стоит ей уйти со света из залы куда-нибудь на лестницу, как тотчас...
понятно, все, я поняла. Ну, да. Это интересно,
такая, действительно. Такая забавная тема. Ну, а ночью опять и по новой. Но зато она может не очень хорошо, может быть, мыть полы. Не очень хорошо. Хорошо, слушай, что ты про мужчину этого рассказывал? У меня мужчина Пельш.
Да.
Ребят, сегодня есть хорошая история. Слушайте, мы думали, что по пошлым названиям и по пошлой журналистике и по скверному русскому языку некоторые издания удерживают пальму первенства. И мы совершенно никогда она не будет оспорена. Но сегодня «Московский комсомолец», где пишет блистательный, с моей точки зрения, блистательный литературовед и блистательный театровед, например, Александр Минкин, другие блистательные фигуры, сегодня «Московский комсомолец» залепил такую залипуху, что прямо вот отличился. Слушай, значит, было написано заголовок в газете: «У Валдиса Пельша родился сын. Счастливое событие произошло в семье известного телеведущего. Мужчина в четвертый раз стал отцом».
Да.
Вот это мужчина. Мужчина в четвертый раз стал отцом. Это потрясающий русский язык. Мы поздравляем. Аплодисменты. Слушай, нам надо, знаешь, записать эти самые. Мужчина в четвертый раз стал отцом. А есть аплодисменты?
Да.
Елочки с палочками. Прекрасно. «Московский комсомолец», мы вас дико поздравляем. Спасибо вам за это. Украинский радикал Мосейчук оскорбил Рамзана Кадырова, я предвижу развитие событий, и расстрелял его фото. Мосейчук. Я посмотрел на него, он пышный господин, он вот такой пышный господин, с ружьем, и видно, что у него лицо дерзкое. Например, он хочет попросить за изготовление сауны не 30 тысяч рублей, а 31 тысячу рублей. Вот с такими лицами западные украинцы требуют у нас тут всюду на западе Московской области, всюду они от нас требуют побольше за изготовление сауны, и они делают такие дерзкие лица, как Мосейчук. Я прямо вот узнаю это лицо, я его видел уже однажды. Надо ему просто сказать 30 и точка. Надо сказать 30 и точка. И он тогда говорит: ну, так бы и сказали.
Да.
Вот примерно так. Это бывший командир батальона «Азов», ныне народный депутат Верховной Рады от радикальной партии Украины Игорь Мосейчук. Он расстреливал фотографию Рамзана Кадырова. И мне кажется, что это символическое вуду действие.
Вуду. Вот я хотела сказать, если бы он все-таки втыкал иголки, было бы страшнее.
Конечно. Конечно. Ну нет, он расстреливал. До этого издалека? Он просил... Я не видел.
Надо было проверить.
Да. Может быть, Кадыров проверит. Он также повелел добровольческому батальону «Святая Мария» доставить «Святая Мария». Прикинь, у них есть батальон «Святая Мария».
Ну, вполне все... содержание соответствует форме.
У меня Санта-Лючия вдруг в голове зазвучала, не знаю за что.
А что-то да.
Он добавить Рамзана Кадырова, доставить Рамзана Кадырова на Майдан, чтобы его там всячески унижать и прочее, прочее. Слушай, а Кадыров, в свою очередь, сказал, что Мосийчука доставит, потому что Мосийчук поддерживал...
Вот зря Кадыров ввязался.
Да, нет, ввязался с самого начала.
Потому что теперь Мосийчука придется доставить.
Придется доставить.
Теперь же придется доставить.
Скажи, пожалуйста, кто разбирается в нравах тамошних кавказских и киевских? Все-таки пацаны зацепились. Кто кого доставит, ребят? Кто кого доставит, как вам кажется? Давайте проголосуем так же, мне кажется, надо обязательно. Сейчас, секундочку. Голосование. Я сейчас это остановлю новое. А, кто кого доставит? Кадыров доставит Мосийчука. Это 134-21-35. Кадыров доставит. Все-таки он пацан по-пацански такой будет. По-пацански, построже. Он построже. 134-21-35. Или Мосийчук доставит Кадырова на Майдан. На Майдан. Майдан, Майдан, революция. Так, ну что? Значит, пока что у меня 100%, что Кадыров. А Мосийчук, если Мосийчук победит, 134-21-36. Мы принимаем ставки. Нет, ну мы не принимаем ставки. Спокойно, это просто голосование. 96-4. Мосийчук. Мосийчук. Почему-то Мосийчук не вызывает у вас доверия, как боец. Почему? 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 Кто знает Мосийчука? Выступите кто-нибудь в поддержку Мосийчука, товарищи. Кто знает Мосийчука, пожалуйста, 7373948. Выступите в поддержку этого пышного господина из Киева или откуда он там взялся. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Сергей, зовут Анастасия.
Да, опишите нам Мосийчука как бойца, опишите нам его, опишите.
Вы знаете, Мосийчук, это очень плохая сейчас ситуация.
Не годится, это плохая ситуация, нам нужно было рекламу дать ему, Олег. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день, я вообще не по этой теме.
Не вы не по этой теме, хорошо тоже, да, неплохо тоже. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Значит, описать Мосийчука просто.
Да, дайте нам, дайте.
Достаточно, как вы говорите, пышный, жирный кот, который, в общем-то, в боях там не был. Но это я говорю, хотел бы сказать, что уникальный...
Он же Азов, возглавлял.
...ставить Мосийчука и Семенченко, и третьего товарища напрямик к Сашко Белому в гости.
Скажите, пожалуйста, но он же командовал невероятным Азовом каким-то, который знаменит изнасилованиями и расстрелами женщин.
Вот. Да. Знаменит изнасилованиями, но в боях этот батальон... Вообще никак себя не показал.
Значит, он, в любом случае, он мужественный человек. Все-таки нажимал на гашетку, расстреливались женщины, фотографии. Это, как ни крути, работа.
Мне кажется, ваша ирония здесь.
Нет, ирония. Есть восхищение какое-то или попытка восхищения. Все-таки надо любоваться врагом, мне кажется. Алло, здравствуйте, да.
Доброе утро.
Здрасте.
Я думаю, что Мосийчук слишком много думает о себе. Я знаю чеченских ребят. Так. Приходилось с ними сталкиваться на войне.
По неприятным поводам.
По неприятным, да.
Да.
Есть, конечно, среди них отморозки, но Рамзан для них и царь, и бог там. А за него они не только Мосийчука.
Я начинаю обижаться за хохлов. А хохлы разве не идиоты первостатейные тоже?
Нет, почему?
В хорошем смысле.
Я их не унижаю, есть и среди них более-менее. Но они язык-то...
Что? Сейчас пропал, вы
но
пропали.
Главное, что уважают более-менее.
Нормально. Значит, победит кто? Кто победит? Сейчас я вам скажу голосование, и все, и хватит. Смотрите. Победит Рамзан Кадыров 91%. 91% я остановил это голосование. 91% Рамзан Кадыров победит в схватке с Мосийчуком. Пожалуйста, очень хорошо. Мосийчук натравил на него Святую Марию. Что же должен будет? Святая Мария пойдет в бой.
Значит, должен Рамзан выставить...
Какого-нибудь суфия какого-нибудь великого.
Там, кстати, нету, да, такого?
Суфиями у них сколько хочешь.
Святая Мария.
Нет, о чем ты говоришь? Святая Мария пойдет с одной стороны. С Киева пойдет, с Киева ринется Святая Мария. А тут от Рамзана пойдет какой-нибудь...
Сюжеты пропадают.
Сулейман какой-нибудь. Ну, что-то хороший кто-то пойдет тоже. Хороший. Ну, как ты думаешь?
Человеческие кости обнаружены на берегу подмосковного озера вблизи товарищества Колокольчик. Десятилетней давности.
Слушайте, Алишер Усманов. Ну, все. 91% на 9. 91% на 9. Мы закончили эту тему.
На Рамзана все ставит.
Рамзан победит 91%. 91%. Мосийчук победит 9%. А кто эти 9%? Кто эти 9%? Вот бы кого сейчас вскрыть. И этих бы прямо сейчас в Грозный доставить 9%. А?
Может быть, это будет гибель Грозного, а может, не стоит.
Не стоит, да? Если хорошо. Грозного, да. Поехали дальше. Алишер Усманов, известный русский бизнесмен узбекского происхождения, если мне не изменяет память. Я, честно говоря, с ним не знаком, понимаешь? Но я знаю, что он заметный человек в интернет-мире.
Дедушка Алишер, да, он же
Скупает ВКонтакте, он скупал. Он, насколько я знаю, он был, если я прав, он был в акциях Apple, или, может, и нет, или в Гугле, или что-то такое. То есть, одним словом, он человек из интернет-сферы, такой очень современный. Российский миллиардер Алишер Усманов приобрел на аукционе Кристис в Нью-Йорке Нобелевскую медаль американца Джеймса Уотсона, полученную им в 1962 году за достижение физиологии и медицине.
Зачем?
За 5 лямов почти.
Зачем?
За тем, чтобы ему их отдать, ее эту, то есть отдать ему и 5 лямов, и отдать ему медаль. Потому что, смотри, он говорит, Уотсон такой хороший, американец этот, он такой классный, что он решил собственную медаль отдать, продать.
У него так
ради того, Нет, у него отлично идут дела. Отлично идут дела. Ему 86 лет, у него отлично идут дела. Может быть, лучше, чем у многих молодых. Значит, а потому что он хочет 5 миллионов долларов отдать университетам как дар. Алишер Усманов говорит, я ни за что ему не позволю, я выкуплю эту медаль...
Пускай она остается у него, а я дам 5 миллионов.
Отдам назад, да, отдам назад ему, и пусть он эти 5 миллионов отдаст, в свою очередь, университетам на исследование. Вот кому? В Cold Spring Harbor лабораторию он отдаст. Можно я буду стараться говорить, как будто я носитель языка, мне кажется?
Постарайтесь.
Хочется покривляться. Chicago University and Clare College. One of the colleges of Cambridge University in Great Britain.
And...
Извини, я должен... то есть я уже должен перейти...
Слишком много слов было сказано.
Я уже должен перейти на русский, да?
Да.
Окей, в какой-то момент может быть. Хорошо. Значит, и также в ряд благотворительных организаций. Цена достигла, насколько последнее известие есть от Кристи, 4 миллионов 757 тысяч долларов, но вчера были известия, что 5 миллионов долларов Алишер Усманов, который зарабатывает, как мне известно, честно и кристально честно на нас, во время нашего кризиса, во время того, что мы затягиваем пояса и понимаем себя как людей, попавших в непростые...
Наше, так и хочется сказать, нелегкое время.
В наше нелегкое время, тогда, спасибо, двойка. Потому что московского комсомольца...
Мужчина стал отцом и так далее.
Наше нелегкое время, мужчина-пельш стал отцом.
Четвертый раз причем.
Неожиданно. Слушай, это у меня было по Кадырову, я должен записать. Кадыров, и у меня, значит, это Масейчук, я должен запечатать предыдущие голоса. Скажите, русский бизнесмен Алишер Усманов, который, как известно, ну, в общем, делает деньги здесь, главным образом, как мне представляется, ну, я его представляю себе как русского бизнесмена, то есть он, его бизнес главным образом здесь. В момент, когда нам плохо, нам тяжело, нам неожиданно странно, у нас кризис.
И наша наука в кризисе
тоже перечисляет в сущности деньги Нобелевскому лауреату 62-го года из Америки и снабжая таким образом некоторые лаборатории в Соединенных Штатах и некоторые университеты в Соединенных Штатах, вызывая, безусловно, всплеск прессы благоприятный для себя. Вот, пожалуйста, русский спонсирует американскую науку, английскую науку, в любом случае не русскую науку. У вас это вызывает симпатию, да, 134-21-35, у вас это вызывает антипатию, 134-21-36. Вы приветствуете это решение Алишера Усманова. Сейчас самое время проспонсировать американскую науку. Это очень правильно. А какую еще науку? Вот, ну не русскую же. Значит, да, вы приветствуете это движение, 134-21-35, вы озадачены и относитесь с антипатией к такому движению, 134-21-36. Я оставляю вам это голосование на подольше, договорились, потому что, смотрите, мы сейчас начнем обсуждать, но закончим после 9, если позволите, 13%, 12%, 11% у меня приветствуют Алишера Усманова в этом его блистательном решении. Спонсировать Америку ровно сейчас. Надо спонсировать Америку, ведь Россия не в кризисе, ведь российская наука блистает. Российской науке деньги не нужны. А зачем российской науке деньги? Да что она с ними сделает? Они воткнут ее себе. Ой, господи, жни руку. Ты знаешь, что я? Кстати, это прозвучит неожиданно. Это прозвучит неожиданно. С прошлого понедельника Анастасия Эдуардовна, с прошлого понедельника, да. Вот уже 10 дней я не произнес ни одного ругательства Анастасии Эдуардовны. Я поклялся в этом Володарскому.
Володарскому?
И собственной маме.
А Володарский?
Потому что Володарский поклялся? От меня заразился непристойностями. И стал...
И вы оба теперь перестали?
Он стал груб. Нет, я перестал, а он нет. Вот мы так сделали. Я перестал, а он нет. Вот и произнесли. Я ничего не произнес, сказал Степан из Вайтрана. Степан из Вайтрана, что я произнес, а я ничего не произнес. Значит, 12% считают, что это очень вовремя, делает Алишер Усманов. Молодец. Все остальные, сколько их? 88, вы думаете, да? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Настя.
Да.
Ну, конечно, это выглядит как присяга.
Это выглядит как присяга перед Америкой.
Ну, вообще, перед Западом в этой ситуации сегодняшней это особенно пикантно, конечно. И да. Когда говорят про двойную лояльность нашей бизнес-элиты, то я бы здесь слово «двойное» не употреблял бы уже.
А может, он хочет показать всем, что наука универсальна, что мы друзья до сих пор и так далее. Может быть, он хочет помирить всех?
Может быть, он это и хочет, но это так не выглядит.
Значит, так надо. Вообще не спрашивайте, говорит Юсуф. Людей категории Алишера Усманова спрашивать не принято, неприлично и не наше свинячье дело. Нужно не задавать лишних вопросов, когда такого уровня люди принимают решения.
Самое смешное, что так и есть. Более того, это не то, что не наше свинячье дело. Но получается и не дело тех, кто нами управляет.
Да вообще ничье дело. Нет, да, но нет. Есть же общественные шаги. Понимаете, в чем дело? С точки зрения закона, есть же ходы с точки зрения закона, а есть ходы с точки зрения
справедливости
и понятий каких-то человеческих. И здесь мы озадачены, конечно. Мы озадачены.
Это присяга.
Потому что мы сказали.
Это присяга Алишера Усманова перед Америкой. Сказал мой слушатель, я думаю, этим не исчерпано ваше высказывание. Юсуф сказал, что это вообще не наше свинячье дело, когда люди такого уровня принимают решения не таким людям, как мы, их судить. Мы слишком мелкая сошка. Ну и в самом деле, господи, мы прах под копытами их коней. Я останавливаю это голосование. 13% относятся с симпатией к тому, что сделал Алишер Усманов. 87% с антипатией и непониманием и досадой. 87% после новостей и обзора сейчас в движении мы пойдем и поговорим об этом. Погнали.
Подъем в движении.
А движение у нас вот что. 6 баллов. Значит, очень плохо перед первым Шереметьевым, и потом перед вторым, и потом в Химках опять, и все. Это у нас на Ленинградке. Но если говорить о чемпионске, отвратительном месте, то я бы назвал Калушку, которая перед коммунаркой и всюду перед зоной ремонта, и две аварии, и не едет. И Киевка, конечно, тоже. Ну, и ясное дело, что Боровка пока еще шкандыбает, но там авария, и скоро перекроется тоже. Это прилетает, да, и МКАД, конечно, вокруг Киевки. Начинает останавливаться, внутренний едет хуже, чем внешний. Еще в городе щелчок плохой и за городом. Балашиха скверная еще с 6 до 12 по циферблату. Вы увидите проблемы на третьем транспортном. В основном, кстати говоря, внешнем. Только напротив Сити внутренняя третья транспортная проблема. А внешняя с 6 до 12 по циферблату все время. Будешь ехать назад, учти, поезжай по Косыгина сразу как-нибудь, не знаю как.
Ну, хорошо. Попробуй. А что, теперь так и будет до Нового года, да, все?
Ой, мать. Говорят, что это... Вот что я тебе скажу. Говорят люди злые, конечно. А да. Злым языкам верить нельзя.
Да.
Говорят люди злые, что правительство Москвы специально устраивает коллапс, чтобы ввести платный въезд.
А как это можно сделать? Ну, нет. Они же не валят столбы.
Это можно сделать. Вокруг. Ой, дай мне систему светофоров в Москве... минут на 20.
Откуда берется пробка на третьем транспортном, где нет ни одного светофора?
Я тебе устрою сколько хочешь. На съездах есть светофоры. Ну, на съездах. На Нижегородку съезжай, там через 200 метров светофор. Я тебе его перекрою, и я тебе перекрою полтретьего транспортного. Нам, чтобы перекрыть город, чтобы достичь коллапса, достаточно одной фуры развернутой. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранят рог Сережа, все день.
9 часов 6 минут, среда, 10 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Даренко.
Понеслась. Садовая умерла на Павелецкой. Стоим, рассказывают 90-13%. Это так называемая либеральная часть общества. Люди без чести и совести, говорит Бата. Либеральная часть общества не может быть без чести и совести. Давайте западническая часть общества скажем. Потому что, вы знаете, назревает некое появление либерал-патриотов. Либерал-патриотов. Людей с либеральными взглядами, тем не менее, очень патриотичных.
А мы можем перечислить
знаковых либерал-патриотов?
Флагманов,
да, мощных либерал-патриотов?
Да, да, я хочу примкнуть.
Путин. Поехали. Да. Значит, слушайте. Итак, мы проголосовали. Медаль Усманова – это то же, что яйца Виксельберга, вид сбоку. Не думаю.
Все-таки
почти.
Все-таки яйца Виксельберга пришли к нам. А тут вроде бы деньги ушли.
Око Саурона мы обсуждали, если вы помните, в понедельник. Не навязывайте нам темы, которые давно уже проехали. Я думаю, что 11-го мы посмотрим на Око Саурона, как оно уже, как его размонтируют, демонтируют и прочее. Очень смешно. Да, значит, мы проголосовали. Симпатия относится к поступку Алишера Усманова 13%, с антипатией и горечью 87%. Напомню, Алишер Усманов выкупил один из нобелевских лауреатов, 86-летний господин, ученый. Получил Нобелевскую премию в 62-м году за открытие, сделанное, безусловно, очень давно, задолго до 62-го года. Как вы знаете, Нобелевские премии присуждаются, в особенности в медицине, тогда, когда прошли годы, может быть, десятилетия после открытия, с тем, чтобы это открытие не вызывало ни у кого сомнений. Таким образом, мы имеем дело с премией 62-го года, сделанной за открытие, произведенные годы или десятилетия до этого, в середине 20 века. Этот ученый выставил свою медаль Нобелевскую на продажу с тем, чтобы помочь ряду лабораторий в Соединенных Штатах и Великобритании. Итак, ее, эту медаль, купил Алишер Усманов. Он собирается отдать назад эту медаль Нобелевскому лауреату, а деньги... Ну, соответственно, в сущности, он спонсирует американские лаборатории и американские университеты. Это вызывает симпатию 13%. Если коротко, то... Секундочку. Это вывод денег из России, говорит 777-й. А почему вывод? Я здесь вот затрудняюсь. А что за эротика про яйца? Это про Виксельберга, это не про яйца. Было. Так, вы в летчиках генералом были, говорят мне 60-й, да, но у меня астигматизм. Пари, что Усманов не уйдет от добровольного пожертвования, говорит 14-й, то есть его вынудят теперь пожертвовать не меньшую сумму сюда, в Россию. Не знаю, каждый восьмой предатель в обществе, говорит 21-й. Я думаю, что это акция престижа России. Ради престижа России. Слушатель, который позвонил нам прямо перед новостями, сказал, что это присяга. Это присяга. Усманов присягнул Америке. На Дмитровке эпичное стояние машин, говорит Галактазар. И у Усманова, вот я искал это сообщение, которое как, с точки зрения автора этого сообщения все оправдывает. У Усманова отец умер от рака. В Америке быстрее найдут вакцину от рака, а наши все деньги разворуют. Скажите, пожалуйста, а может кто-то мне еще позвонить, у кого отец умер от рака? Перечисляете ли вы деньги в Америку в этой связи? Если у вас отец умер от рака, значит ли это, что вы должны отправить деньги в Америку? Купил бы Перельмана медаль, предлагает 63-й. Усмановский мечел в долгах, как в шелках, когда долги отдаст, говорит Виктор с реки Битюк. Это плевок им в лицо. Им кому? им это нам. Прямо на крыше дома Вока Саурона вставят пенис Саурона. О, боже, Георгий, я прочитал это неосторожно. Ну что, ну как я мог, ну зачем же? Слушайте, он не мог не знать о реакции, значит, так и надо. Он знает реакцию заранее, все просчитано, так и надо, ему все сойдет с рук, пишет Светлана. Так,
а может быть, еще хотите неожиданное?
Давай.
Может быть, это плевок им в лицо, действительно, им не хватает денег на собственную науку, так ладно же, мы же им поможем.
Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Я хотел бы немного сказать, я недавно читал то, что Алишер Усманов больше всех в России, всех бизнесменов делают пожертвования в районе 300 миллионов долларов в России каждый год.
И?
Ну, а зачем вы тогда про него плохо говорите?
Мы если не говорим плохо. Всех мы не говорим плохо.
В России, всех
бизнесменов. Во-первых, мы не говорим плохо. Во-вторых, мы говорим о поступке. Мы говорим о конкретном поступке. Он сейчас спонсировал, в сущности, американские лаборатории на 5 миллионов долларов. 13% наших слушателей относятся к этому одобрительно, 87% огорчены, раздосадованы и относятся к этому с антипатией.
Ну, а что почему этого? Вы тогда не скажете в эфире, что он порядка 300 миллионов долларов в России жертвует?
А мы сейчас напишем год. Об этом. Окиньте ссылочку. Это вы придумали сейчас или
нет,
мы...
Нет. Это я реально читал. Это Форд да. или что? Что-то такое, такое издание.
И что это объясняет?
Ну, это объясняет, что человек...
Смотрите, можно я скажу? Я трачу.
Не только в Америку, но и в Россию, и большие суммы.
Не только в Америку, но и в Россию. А мы сейчас...
А можно я вам почитаю?
Можно я вам почитаю?
Порядка 300 миллионов в год.
Прямо сейчас. Я открою... Открой мне, пожалуйста, Настя, вот эту вот тему. Хорошо. Прямо сейчас. У вас есть секунда? Про Дальний Восток?
Да, конечно.
Да, смотрите. Да. Значит, прямо сейчас. На полигонах в Восточном военном округе из-за резкого понижения среднесуточной температуры воздуха в регионах дислокации войск развернуты 1500 пунктов обогрева личного состава. Все эти пункты обеспечены 10-дневным запасом дров. В них также организована выдача военнослужащим горячего чая, хлеба с салом, лука и чеснока, сообщил Интерфаксу в среду начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев. Понимаете, значит, страна переживает непростые времена. Мы думаем, мы их расцениваем как наступающий кризис, либо кризис. Во всяком случае, иное положение вещей, чем, например, год назад. Да? Значит, как нам представляется на нашей шкурке. Усманов много денег тратит здесь, в России. Это прелестная новость. Он сейчас конкретно 5 миллионов отдал Америке. Мы оцениваем это с антипатией и неприязнью.
Не-не-не, я тоже с антипатией.
Спасибо. Наконец-то. Много было бузы, потом он говорит, я тоже с антипатией. Алло, здравствуйте, допрошу вас. Алло, слушаю. Камарада, вы должны пробиться сквозь слой льда, ветра, снежной бури. Давайте, ну что, 375, телефон, откуда, что за код? Говорите. Никак. Ну, это иностранец какой-то звонит. Я прям вот с восторгом дал ему слово. Думаю, может быть, это какой-нибудь Нобелевский лауреат. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Виктор, город Москва.
Да, Виктор.
У меня отец покойный, у него была онкология. Вот.
Онкозаболевание вы имеете в виду?
Да, заболевание. Он от рака не умер, но у него он был. И я могу сказать, что вот операции делались блестяще, но послеоперационный уход был совершенно дикий, вот, когда больные помогали друг другу. Вот. А что касается Усманова, мне кажется, что это позиция не только его. Мне кажется, это было все согласовано и, возможно, как бы с высшим руководством о том, что это жест доброй воли. То есть вы нас гнобите санкциями, мы вам помогаем.
А мы вам даем денег.
Мы вам даем деньги.
То есть это руководство страны попросило Усманова
сделать. Мне кажется, это жест доброй воли, как вот, не знаю, подание руки там, например.
То есть пиар-акция такая.
Сигналы.
Важные сигналы.
Это правда, Сергей, они же не распоряжаются. Вы же сами как-то говорили, что все эти большие-большие наши олигархи, они им дали дадена возможность управлять этими деньгами, но вообще считается по умолчанию,
что... Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. У меня отец болен раком легких 4-й степени.
В этой связи у вас нет мысли отправить денег на Запад?
Про деньги на Запад, вы не говорите сейчас про онкобольных?
Я вам говорю, что если отец болен раком, мне тут один написал, то самая стать отправить деньги в Америку.
Нет, надо деньги в Россию, в нашу медицину, в кавычках, бесплатную. Мы отдали 260 тысяч только за то, чтобы пройти обследование. Вот. Нас послали в Балашиху, я из подмосковного города Сергиев Посад. Ну, то есть беспредел полнейший. Везде вымогают деньги, везде деньги, да. деньги, еще раз деньги. Бесплатной медицины у нас просто нету.
А 260 вы...
Спасибо. Сергей, когда вы сами в последний раз жертвовали? Расте, я не нахожусь... как бы сказать, я здесь играю роль обозревателя, то есть я делаю шаг в сторону. Шаг в сторону. И я здесь в качестве обозревателя работаю. Но я должен сказать, что я стараюсь не жертвовать там. Во всяком случае, в Америке я был, может быть, лет 9 назад. Лет 9, 8, наверное, назад. Что я так часто ездил тогда в Америку, а потом мне надоело и прискучило из-за того, что долго лететь. А так-то, а? Долго лететь. Ну, я не жертвую там ничего, нет. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Доброе утро, Сергей Васильевич, пенсионер из Москвы.
Да, Сергей,
вы знаете, у меня предложение. Вам надо как-то связаться с Жерешем Алферовым, чтобы он тоже выставил свою медаль на аукцион.
Да.
И тогда Усманов себя реабилитирует, то есть он
не
купит эту медаль,
нет.
и деньги вернет в Россию, то есть
нет,
наши...
Нет, послушайте, мы же не говорим о последующих поступках, мы говорим об этом конкретном поступке.
Ну, конечно.
Я не осуждаю Усманова, я обсуждаю. Мне кажется, это знаковый публичный жест публичного человека. Человек с подобными деньгами не может не быть публичными. Он публичен. Усманов, он большой человек, заметный человек. Делая что-либо публично, он, как сказал наш слушатель, присягает Америке, один вариант, присягает на верность Америке. Второй вариант, дает знак доброй воли, это согласовано с руководством, это знак доброй воли, знак, что мы хотим мириться с Америкой. Это так, да. И так далее. Да, Катя, любые попытки обсуждать меня бесперспективны, дорогая Катя. Сейчас я здесь служу медиатором между вами и вами. Понимаете, у нас есть некий форум, где я просто медиатор на форуме, понимаете? Алло, здравствуйте, добро пожаловать.
Здравствуйте, Дмитрий, юрист, да, позвольте несколько комментариев.
Прошу вас.
И мне кажется, что это на самом деле действительно пиар-акция, дабы повысить хоть как-то престиж России в странах Запада и в том числе в Америке.
А это превысит, вы знаете, американцы настолько брезгливы к иностранцам.
Нет, дело просто. Но другой вопрос, что это действительно 5 миллионов долларов, и это действительно они перечислены в Америку. Разбирая вопрос, как бы вкладывать в российскую науку, если нужна какая-то конкретная разработка, если она ведется, или вкладывать в американскую науку, то тут дело, мне кажется, не встает, в науку какой страны вкладывать. Тут скорее дело встает вам шашечки или поехать, если необходимо как бы какое-то лекарство или какое-то реальное действие. И если там есть что-то, то почему бы и нет, если этого здесь нет.
Да,
если
но,
есть, это в
но
России,
эти 5 миллионов не сыграют ключевой. Эти 5 миллионов не сыграют ключевой роли. Нет.
Ну,
вы думаете, нет, что за эти 5 миллионов будет открыта вакцина какая-то? Нет, нет, товарищи дорогие. Пожалуйста, не будьте наивными. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте.
Вас. Да, слушаю.
Денис Самара.
Здравствуйте, Денис.
Ну, мне кажется, на самом деле 5 миллионов это для присяги маловато, потому что, что бы вы ни говорили, действительно сотни миллионов долларов он тратит в России, хотя бы на гимнастику.
Да. Ну, я...
много...
Нет, послушайте, сколько бы он ни тратил в России, сейчас сделан жест, публичный жест публичного большого человека.
Мне кажется, это жест России.
Это жест России. Все-таки это согласовано.
Унизить Америку.
Унизить 5 миллионами Америку, она... Вы знаете, а вы хорошо знаете Америку?
Ну, не очень. Я не бывал там, я там не бывал, честно говоря.
Даже одного взмаха ресниц это не произведет на Америку. Никакого впечатления, ноль. Впечатление будет ноль в Америке. Ну, там в Госдепе соответствующие люди, которые следят за русскими персонажами, сделают галочку. Если мы говорим о самих американцах, вот об американцах, с которыми я имел удовольствие тусить, это очень разные сферы. Это, конечно, наши евреи, в смысле, одесские, вот и московские, и петербургские всякие евреи на Брайтоне. Вот, и это, конечно, всевозможные белогвардейцы, всевозможные белогвардейцы. И это, конечно, американские фермеры, которые вот в стрелковом клубе, где я был записан, да, долгое время, в стрелковом клубе, где съезжались фермеры пострелять. И я должен сказать, что их впечатление... Как мне представляется, я очень хорошо вижу эти лица, могу себе представить эти лица в момент, когда они говорили со мной, и сейчас, я думаю, что их впечатление равно нулю, ровно нулю, и ну, все, да. И больше, а?
Скорее всего, значит, абсолютно, это сигнал...
Абсолютно, равно нулю, это сигнал между элитами, конечно, это сигнал, наверное. Сигнал, при том, между элитами, которые следят за Россией, таких в Америке ничтожное количество, в соответствующем отделе Госдепартамента. То есть в соответствующем отделе Госдепартамента поставят галочку. Алло, здравствуйте, добро пожаловать.
Алло.
Да, здравствуйте, откуда вы звоните?
Из Москвы.
Да, нет, я надеялся. Спасибо вам огромное за этот звонок. Слушайте, давайте из Америки кто-нибудь позвоните. Сейчас мне нужен американский слушатель. Не звоните все подряд, нет. Все подряд не звоните, пожалуйста. Сейчас я отбиваю все звонки. Мне жалко ваших потраченных усилий. Пожалуйста, не звоните, нет. Ну, что, 10 раз сказать, все равно же не послушают, правильно? Мне нужен звонок из Америки конкретно. Алло, здравствуйте, вы звоните из Америки?
Нет, я...
Спасибо. 7373948. Мне нужен звонок из Америки. Когда я говорю, мне нужен звонок из Америки, я точно понимаю, что я сказал. Спасибо вам огромное. Вот ровно то, что я сказал, я и сказал. Договорились? Я не имею в виду что-то другое. Спасибо большое. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Лев.
Лев, вы из США. Прошу вас, поясните, как серьезно это сколыхнет Америку?
Это, я бы сказал, даже не то, что не всколыхнет, об этом узнают единицы, такие вот люди, как мы, которые, в свою очередь, когда-то уехали, покинули СССР, Россию, по разным причинам, и вот находимся в русскоязычной информационной среде, так или иначе. А остальные же люди, американцы, абсолютно игнорируют факты, потому что не нужно забывать, что деньги в Соединенные Штаты стекаются... со всего мира, ну, не да. только из России.
Ну да.
Это одно. А второе, знаете, Сергей, вот я задаюсь сам себе вопросом, а почему вообще обсуждается передача личных денег Усманова или кого-то?
А я вам поясню.
Да?
Личные деньги мы не вправе комментировать, не вправе контролировать, потому что мы полагаем, что этот достойнейший господин действительно платит налоги и серьезно участвует в общественной жизни нашей страны, экономической и так далее. Это не наше собачье ума дело, но... Когда публичный человек делает публичный жест, согласитесь, здесь не деньги, а жест, этот жест происходит в данное время, в данном месте. В данном месте, когда русские граждане встревожены о своем материальном положении их резко меняется. Страна, как представляется многим, погружается в кризис. В этот момент, один из нас, а Усманов один из нас, очень заметный человек, делает жест, дарит американским бенефициарам, важным людям в Америке, как ему кажется, $5 миллионов. Это, с нашей стороны, это жест, с нашей точки зрения, так. Понимаете? Это жест. Вот мы обращаем внимание на жесты,
Да, но в свою очередь, у меня появилось впечатление, что советский русский народ до сих пор не пережил мысль о том, что, может быть, такие, как Усманов и остальные, в общем-то, не очень имеют права на все эти деньги, что эти деньги достались им, в том числе, каким-то не очень честным путем. И вот именно по этой причине мы обращаем все внимание на такие жесты.
Знаете, даже если бы честным путем, тем не менее, просто позиция. Заметный человек делает заметный жест в момент, когда нам плохо. И мы обращаем внимание на этот жест, и мы считаем, что это месседж нам тоже. Понимаете? То есть это,
нам было хорошо.
А, вот это вопрос. А, это, помните этот анекдот еврейский? Абрам, помоги мне, что я упал, у меня болит сердце, мне плохо. А тот ему отвечает, а кому теперь хорошо?
Совершенно верно.
Да, спасибо большое, Лев. Спасибо. Есть прекрасный еврейский анекдот на эту тему. А кому теперь хорошо? Так что все в порядке. Не надо. Значит, смотрите мне. Я вижу еще звонки из Америки. Спасибо вам огромное. У меня времени нет уже, 9:26, обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Итак, сегодня, конечно, во всех газетах про замечание Владимира Владимировича Путина к нефтяникам о том, что вроде бы цены на нефть на мировом уровне падают, а у нас бензин дорожает. Возмущен этим был Владимир Путин, и, соответственно, об этом сегодня много-много статей, в том числе в «Коммерсанте», в «Московском комсомольце». Там вообще говорят, что, возможно, скоро мы увидим и 40 рублей за литр бензина. Это уже все дело не за горами, это прямо из заголовка я зачитываю. Возбуждено первое уголовное дело в связи с неуведомлением о наличии вида на жительство в другой стране. Это житель Ленинградской области не уведомил, что он в Эстонии получил специальный статус лица без гражданства. И в какой-то момент, когда пытался пересечь границу, его задержали и сразу же уголовное дело возбудили, подробности в независимой газете. Из Петербурга новости. Вы знаете, наверное, все, конечно же, что Эрмитаж в этом году празднует свое 250-летие как государственный музей. И, соответственно, Петровский накануне заявил о том, что цены для российских граждан, которые стали зарабатывать уже больше по сравнению с прошлыми временами, теперь поднимутся и будут такими же, как для иностранцев. Но независимая газета, видимо, не без иронии пишет, что нечего переполох устраивать, а всего будет стоить вход не 500 рублей, а всего 400. Это независимая. Москва стала самой выгодной для туристов столицы в связи с тем, что рубль так сильно подешевел. Цены пока вроде бы остались прежними на отели и прочие всякие развлечения. Поэтому многие европейцы обернули свой взгляд в сторону России и думают провести здесь выходные. Об этом в российской газете статья. А еще сегодня в «Коммерсанте» пишут, что наши же российские туристы теперь ориентировались на Сочи для Нового года. Сочи ждет туристический бум в новогодние каникулы. Горнолыжному курорту «Роза Хутор» даже пришлось ввести ограничения на продажу ски-пассов во время праздников. СОС с предельной глубины. Создана уникальная система спасения людей с аварийных подлодок. Сейчас об этом в российской газете сегодня статья. Спасательное судно «Игорь Белоусов» приступило к государственным испытаниям. Оно сможет вызволять из беды подлодки или другие всякие предметы, которые залегли на глубине более чем 450 метров. Курск, по-моему, на 100 с небольшим метрах погиб. Все будет зачтено. Торговый сбор никого не разорит. Это для тех, у кого бизнес в Москве. Информация сегодня из российской газеты. Дополнительную налоговую нагрузку получат лишь те, кто вообще уклонялся от налогов. И 50 рублей за квадратный метр. Такова ставка торгового сбора, который введут в столице с 1 января 2015 года. Более подробно на сайте РГ, либо, собственно, на страницах газеты. В армии начался женский бум, об этом независимо сегодня пишет. За какой бабьей долей идет на военную службу прекрасный пол? Надо сказать, что статистика пока по Южному военному округу. В 2012 году всего 3 женщины изъявили желание пройти срочную службу. А теперь вот массовый какой-то наплыв претенденток на контрактную службу случился. Там более 500 человек женского пола изъявили желание послужить родине. С чем это связано, в независимой газете смотрите статью. Ну и совсем такая необязательная новость из «Комсомольской правды», но она зато очень веселая. «Амич» собрал авто, работающее на дровах и угле. Пока мировые автогиганты ломают голову над километровыми формулами водородного двигателя, омский «Кулибин» Кирилл Бузениус уже вовсю гоняет на своей углеродной ласточке. Там, правда, есть фотография. Собственно, он говорит, что забросить в бак можно все что угодно, хоть носки старые, нестиранные. Там самая суть в том, что любое горение он превращает, там газогенератор очищает это все и превращает в газ, и на газу машина движется. Можете фотографии посмотреть на сайте КП.ру. 9.30 новости.
Сенат Соединенных Штатов. Мы продолжаем с Анастасией Яношко. Сенат Соединенных Штатов опубликовал доклад о пытках, применявшихся в ЦРУ. И, ну, там 6 с лишним тысяч страниц доклада о практике применения пыток в ЦРУ на допросах обвиняемых террористов. Или, на самом деле, подозреваемых террористов. На самом деле, были очень смешные люди. Например, там есть, например, подозреваемый в терроризме, Настя, которые крутили ведро. Вот я тебе объясняю.
Не ослышалось.
Они не ослышались. Они сказали, что им надо обогатить уран, поэтому, ну, это какие-то мусульмане, которые сказали, что им надо обогатить уран, а для того, чтобы обогатить уран, нужна центрифуга, то есть вращение. И Они в ведро положили урановую руду какую-то, как им казалось. Ну, им казалось, нет, какую-то землю рядом с урановым месторождением. Они думали, что там должен содержаться уран. И прикрутили ее к электрическому мотору, и это ведро крутилось. И они полагали, что в результате вращения они получат обогащенный уран для атомной бомбы. Угу. Эти добрые мусульмане, они тоже прошли как террористы у американцев. Американцы их взяли и тоже пытали. Тоже пытали. А где? В Америке. Ну, также они пытали в Гуантанамо, ты знаешь, они пытали. Сейчас Польша как будто бы подписала с ними. Есть публикация о том, что Польша подписала договор о создании секретной тюрьмы. Потому что на территории США там все-таки какие-то там правозащитники, значит, мешают и прочее. А вот в иностранных государствах мы знаем, что американцы, это давно, это практика с 2001 года, тайные тюрьмы ЦРУ всюду в мире есть. И в Восточной Европе в частности. И вот Польша как будто бы подписалась только что на создание еще одной тюрьмы тайной, которая будет принадлежать ЦРУ на территории Польши.
И какие нынче пытки в моде?
Какие нынче пытки? Вот я, да. Смотри, ничего, значит, не имеется, если ты крутишь ведро, например, то что тебе будет за это?
Я бы притопила человека.
Так они так и делали. Откуда ты знаешь?
Это же логично.
В руде. Телеканал CNN составил...
Радиоактивный, обогащенный.
10 самых шокирующих моментов в докладе ЦРУ. Они прочитали его 6 тысяч страниц по-прежнему, которые, тем не менее, засекречены, но их отправили в законодательные органы. Смотрите. Значит, возглавляет антирейтинг CNN инсценировки казни задержанных агентами ЦРУ, которые проводились, по крайней мере, дважды. CNN, весь текст, вероятно, все-таки никто не прочитал, кроме законодателей. Это инсценировка расстрела. Инсценировка расстрела. Говорят, людям бывает от этого плохо.
Ну, как, в смысле, вот так ведут к стенке, там, сзади затвор,
Нет, ну, как бы тебя готовят, тебе говорят, что ты можешь там заказать поприличную пищу, какая? Потом с тобой говорит священник.
Чтобы я рассказала что-то?
Нет, психологическое давление.
А зачем психологическое давление, чтобы что?
А ты после другой человек, посмотри на Достоевского, до расстрела и после. Сразу уже другой.
Он уже был такой депрессивный, мне кажется. Уже не было такой, знаете, радости собачкой, которая прям полностью переродилась.
Ну, не знаю. После расстрела, говорят, после расстрела люди как бы по-другому себя ведут.
Ну, это все, что могилу себе в лесу
что, попасть. Ты хочешь сказать, чтобы я сейчас попросил кого-нибудь, кого расстреливали? Товарищ, кого расстреливали или вы расстреливали? Позвоните, пожалуйста, 7373948. Настя не понимает, как петрушевцы поменялись, и сейчас Достоевский после расстрела. Она говорит, все это не понимаю. Если вас расстреливали, либо вы расстреливали, позвоните, пожалуйста, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей.
Здравствуйте. Вас расстреливали. Вячеслав, вас расстреливали. Нет. Ну, нет так нет, чего вы звоните-то? Если вас расстреливали, либо вы расстреливали.
Это нет, обязательно... ну, в наших условиях хотя бы рыли себе могилу в лесу, наверное, лет 10.
Ну, как-то там. Назад. Нет, ну, конечно. 20, я думаю, что таких много.
20 лет уже.
На самом деле, мне кажется, таких полно. Вы расстреливали, либо вас расстреливали. Пожалуйста, позвоните нам. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас расстреливали. Вас расстреливали.
Да, Винницкая область, 10 лет назад.
Ну вот как это выглядит, Настя, расскажите, пожалуйста, потому что вы будете у нас петрушевцем, пожалуйста, прошу.
Ну вот, я изменюсь, потому что мы хотели в свое время купить там дом, дачу, романтика была,
да.
Участки земли,
да.
Наделы материнские отца офицера морского,
да.
Были романтиками, приехали туда из Казахстана и получили битыми в 3 часа ночи в постели спящими.
А потом повели на расстрел.
Ну, получилось, что расстреляли прямо в постели. Мать потом через 2 года умерла от инсульта. Отец тоже похоронен там.
Подождите.
Офицер морской, который на Кубе 5 лет отдал родине.
Но вас не вели, не было вот такого вот...
Ну, Сергей, Одесский военный округ. Ну, куда везти, если в хате тебя забивают?
Понимаю. Постели забили. Нет, но это еще все-таки не расстрел. Это все-таки не расстрел.
Мне нужно
настоящие 100 лет одиночества. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota. Помните? Вот это вот, помните? Ну, это нужен настоящий расстрельный взвод, настоящая стенка. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, меня расстреляли на Курске, который утонул не на...
Нет. 7373948. Вы не думайте, пожалуйста, что вы можете резвиться. У нас здесь нет демократии. Это следует усвоить. Все-таки мы приличные люди. и ввиду этого у нас нет демократии. Была у нас тут демократия, знаете, что бы творилось бы. Алло, здрасте, добро пожаловать.
Здравствуйте. Я могу рассказать, как расстреливали брата моего деда.
Когда и где?
37-й год, Москва.
Да.
Расстреливали...
Подождите, нам нужен человек, которого расстреливали, все-таки я подумал, нет, не годится. Потому что ваш эмоциональный мир, вы не пережили это. Алло, здравствуйте, что, прошу вас. Палитра? Вас расстреливали, либо вы расстреливали, прошу вас.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр, прошу вас.
Я расстреливал.
Да, расскажите, как человек меняется? Становится он покладистее, добрее, каким-то, ну, кстати, более уже в вечность смотрит. Что происходит с человеком после расстрела?
Я служил в ГСВГ.
Да.
Вот, офицером.
Да.
И мы расстреливали солдата. Солдат был с Кавказа.
Ага.
Значит, он... Тогда, в то время, это 88-89 год.
Да.
Значит, в то время было очень сложно посадить на губу.
Да.
Солдата, потому что надо было там кучу-кучу краски отвезти.
Да, да, да.
Вот. И мы приняли решение с прапорщиком расстрелять своего солдата.
Расстрелять. Ну, в шутку, в смысле?
Ну, естественно, инсценировал.
Но он не знал, он не знал.
Он не знал, да. Это был кавказец.
Да.
Он был очень наглый, потому что он знал, что с ним ничего не сделают. Он что только не творил.
Во, мне говорят, что вы провокатор. Зачем вы слово дали провокатору?
Я не провокатор.
Ну, короче говоря, хорошо, не важно, кавказец,
да,
он
неважно,
или нет, он
неважно, кавказец или нет, давайте вот без националистических вот этих вещей. Да, прошу вас дальше.
Вот мы
интересно, он меняется как-то? Да, прошу вас.
Этот прапорщик стоял в наряде, у него был ПМ, он достал ПМ и кинули спичку вот эту, фейерверк,
да,
под ноги.
Спасибо за Петрашевцев, меня тут поправили, да, спасибо большое. Да. Ну и что, ну и что? Ну и что, он стал хорошо себя вести? Ничего не подействовал?
Солдатик обделался, сел на корточки, немножко поплакал, потом был тише воды, ниже травы.
Хорошо себя вел и все такое. Вот Настя, да, не понимает, для чего это делать. Спасибо, спасибо. Значит, секундочку. Ну хорошо, а вас расстрелю. Мне нужен человек, которого расстрелю. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Алло, слушаю вас. Алло. О-о-о-о. Висит линия, простите меня, пожалуйста, это не я придумал. Хорошо, кого расстреливали, теперь мне нужен один человек, кого расстреливали. Потому что все время вы расстреливали у меня, получается. Вы расстреливали, вас не расстреливали, это неправильно. Да, прошу вас, вас расстреливали, очень правильно.
Да, меня расстреливали.
Расскажите, как это было.
90-е годы торговал водкой.
Да.
В глухую сибирскую деревню, там, в Октябрьской, Сергино.
Да.
Значит, продавал водку, и отдал деньги, а ночью пришли ханты. Там ханты, манси, венки, селькубы.
Все время у вас какая-то национальная подоплека, ну что ж ты будешь делать? Так, дальше. Просто люди пришли.
Не суть, я сам такой же, да.
Ага.
Вот, значит, пришли и говорят, давай водки. Я говорю, у меня водки нету. А там национальная особенность, все ходят с берданками, там, трехлинейки у всех.
Ага.
Вот, они на меня спокойно отставили, говорят, давай водки или убьем.
Да.
Я говорю, послушайте, парни, говорю, серьезно, все, водки нету.
Ага.
Они говорят, тогда перезаряжают затвор и на меня ствол наводит.
Да.
Я капец, у меня уже все, ноги мякли,
да.
И я на леере повис. Повис на леере, значит, такой выстрел возле уха. Бишь, они убежали.
Ага.
Они убежали, значит. Ага. А я понимаю, я, наверное, убит, то есть там меня оглушило возле уха там.
Ага. Ну да,
вот,
да, да.
И
да.
Я повис на леере, значит, так. И, значит, думаю, что, блин, меня вот убили, да, и у меня вся жизнь пролетела возле, ну, в глазах.
Все-таки успела, видите, как успела.
20 лет. Да. 20 лет. Из-за водки, из-за водки.
Из-за водки, нет, ну, водка это важный аспект. Чужой, нет, почему? Ну, важный культурный аспект, о чем ты говоришь, ну, что -то. Она пренебрегает водкой совершенно напрасно, да, да. Прошу вас.
Ну, вот, а, как вот говорят, обделался, да, на меня обделался, но у меня колбасило, меня потом икоты лечили, ну, заикался начал.
Ага.
Так немножко, ага, слегка.
Ага.
Вот, и потом дня два я лежал, просто меня колбасило, трясло, не жрать ничего не мог, не кушать ничего.
То есть это действительно, ну, кстати, а вы понимали, что могут выстрелить реально, могут выстрелить реально?
Нет, вот на тот момент, когда я передернул затвор, я сначала думал, шутки, там по морде получу.
Слушай, ну водку-то не отдали?
Нет, а где же водка-то, у него не было водки, он бы отдал. Не было водки.
Не было ни водки, ни денег, ничего, то есть я, да, отдал всю водку, у меня не было, пустой был там, да?
Сейчас бы отдали водку.
Вот.
Что, так не было?
Да, все тогда.
Да какая разница, он бы отдал водку, конечно, нет вопроса-то. Вопрос тот, что не было водки. Ты не слышишь, что ли? Вот ты странная женщина. Она думает, что вы прятали.
Ясный вопрос.
Да нет же, послушай меня.
Потенциально, вот я думаю, вот этим, если возвращаться.
Я бы отдал бы просто.
Террористам.
Отлично.
Водки не было.
Видите, как я Ханты-Манси
все-таки. Перед глазами вся жизнь пролетела, просто пролетела вся жизнь перед глазами.
Ханты-Манси какие все-таки отчаянные. У нас ощущение, что они такие молчаливые люди. Глянь, что они отчаянные, эти Ханты-Манси-то.
Ну, когда они трезвы, они нормальные люди.
Нормальные, да?
А стоит выпить, они довольно-таки агрессивные люди. Как
немножко. Ну, такие строгие. Строгие делаются.
Ну да, строгие.
Строгие
а
такие, да.
Еще вот 12, вот. То есть мы только-только увезли парня. Там шлюпку Ханта, шлюпку местного жителя помяли.
Да.
Он за ним погнался на другой шлюпке. Приходил причалить РБТ. И помял шлюпку, и поехал. А парни из Архангельска приезжали, мы с ними чай пили вместе.
Да.
А, они стояли на кубрике, коком был. Ну, молодой парень, на практике был, да. И они вот просто подъехали, выстрелили и уехали. И вот несчастный случай сразу ему в голову попало, и все. И мы этот груз 200 везли до Большой Земли, чтобы, обратно в Архангельск его отправить. И то есть вот на фоне вот этого, и когда вот меня... То есть,
мы должны попросить всех Ханты и Манси не пить ни в коем случае. Приятно. Давайте попросим Ханты и Манси не пить ни в коем случае. Вы знаете, кого я имею в виду? Ни в коем случае, ни в коем случае. Какая строгость у них возникает в характере невероятная. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, да.
А было такое, что стреляли?
В вас?
Да, на меня именно.
Ну, вас именно... это была церемония расстрела или просто в бою стреляли?
Да, нет, это реально было. Я с женой моего друга ходили в магазин.
Да.
Я смотрю, мужик что-то заряжает. А я говорю, да. Кать, ну, повернись назад, не смотри, там что-то не то адекватное творится. Она как повернула, короче, он стрелял в сторону нас, и мы убежали. Ну, было бы, да, страшно, но там минут 15.
Нет, это все-таки без церемонии. Надо, чтобы церемония, расстрельный взвод, рытье могилы. Нет, церемонии не было. Церемонии не было. Пожалуйста, все-таки мне церемония нужна. Секундочку. Алло, здравствуйте, вас расстреливали.
Здравствуйте, это Денис Самара,
да,
хирург.
Прошу вас.
Ну, у меня в начале 90-х было такое. Мы тогда после института занимались переправкой металлов в Эстонию.
Какие вы молодцы.
А?
Какие вы молодцы.
Под Псковом поймали нас, там, да, питерские бандиты.
Да.
Ну что, мы в рот засунули ружье, дуло ружья.
Да, смотрите, это же не гигиенично, это же не гигиенично.
И культурно сказать, заставили делать определенные движения губами.
Как будто вам нравится, вы это делали.
Да, как будто хотите... мне нравится.
Почистить вроде хотите.
На самом деле это было там болото такие, знаете, Псковская область на границе с Эстонией.
Неприятно.
Ну что могу сказать, обделаться не обделался, но обоссался.
Ой, ну как вы, это лексика, вы же врач, вы должны сказать, что у вас диуретик.
По-другому не скажешь, это было начало, 92-й, по-моему, год был, 92-й год, самая вот эта торговля металлами.
Акт диурекции произошел, или как это правильно, на латыни, у нас на латыни.
Скажите, мы не знали,
потому что
ребята там были
оборудованы
и полностью курили, и на их дело было, как они нас пристрелят или не пристрелят.
Слушайте,
ну, деньги отобрали, а мы копы
Денис,
тогда
можно,
возили.
Можно все-таки мне...
А перестали возить?
Можно вы перестали возить и все, и перестали, да?
Да нет, тогда еще полтора года возили, стали.
Сделались ли вы...
Тогда было выгодно купить машину, там, BMW, заправить ее кобальтом. Большие деньги были.
Научите, что это значит?
Кобальт?
Что значит заправить кобальтом? Объясните, пожалуйста.
Все, вниз там вот это все, подкрыли вот это все, там машина полностью разбирается, и кобальт вниз кладется, там достаточно она тяжелая получается.
Довольно много
всего. То есть выгодно перевести ее в Эстонию, и машину можно вытянуть.
А кобальт откуда брали?
Можно вопрос? Я знаю одного человека, который занимался поставками всевозможных кобальтов, но только в Даугавпилс, через Даугавпилс в Латвию. И знаете, сейчас очень неплохо живет в Колчуге, и, так сказать, весьма богатый человек. А что же вы
сплоховали? Ну, умный человек, а мы все спустили.
Сплоховали. Нет, вы что вы...
Дурковали, молодые были, дурковали. Ну, тогда Эстония вышла на торговлю цветных металлов первое место в мире, по-моему.
Я все-таки не согласен с тем, что... почему? Я думаю... Ну, тогда тоже очень молодые люди были. И мне предлагал мой товарищ заниматься этим. Как раз он очень хорошо занимался. Даугавпилс, партнеры, тоже бандиты.
Нас сейчас слушают 20-25-летние молодые люди.
И завидуют.
Да,
вот, слушайте,
а что добился ты?
Вот слушайте, молодежь, слушайте.
Возишь ли ты кобальт в машине в Эстонию?
Молодежь, слушайте нас и завидуйте. Понимаете? Вы что делаете? Вот чем вы занимаетесь? У вас список литературы на лето. А у нас был список кобальта на лето. Понятно?
Дневник читателя.
У них дневник читателя, да?
Знаете, такой, да, надо вести, надо вести, записывать, да, то, что прочел.
Не, они должны список литературы на лето у них и так далее. Вот такие развлечения. А у нас были развлечения, металл возить через Даугавпилс, там, через Эстонию или нет. Понимаешь, в чем дело? Я тогда отказался. Я отказался, потому что я думал, их расстреляют. У меня было ощущение, что их потом посадят и расстреляют, в конце концов. Ничего подобного, они живут рядом с президентом Российской Федерации. Очень хорошо, очень хорошо себя чувствуют. То есть, на самом деле, ну, богатые люди, все на свете, и все, понимаешь? Ну,
слушай, как бы, а вот этот вот доклад ЦРУ, да, про пытки, они-то в итоге
его осуждают? Да, подожди, пытки же, господи, что же меня отвлекаешь от пыток? Давайте перейдем все-таки к пыткам ЦРУ. Ведь это ЦРУ пытает.
У нас никто никого не пытает.
Чего говорите, что они еще делают? Давай. У нас никогда, никогда.
У нас по закону нельзя, да?
Его заставили сосать ствол ружья, больше ничего. Это же не пытка. Это же не пытка. Там единственное, что, может быть, там мушка мешает. Мушка на стволе ружья. Если ты сосешь ружье, то там мушка и вот прицел.
А
ну,
может, оно и не заряжено, да, вот особенно? Жалко.
Не знаю, воняет же все равно. Наверняка там этим порохом. Все неприятно. Все, и это не гигиенично. Вот, смотри, значит, они расстреливали. Дальше. Они взрывались, ЦРУшники, врывались в камеру задержанного, раздевали его, волокли по длинному коридору, сопровождая побоями. Это вторая пытка. Третья пытка. Куда-то просто взад-вперед, 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 взад-вперед. Он говорит, хватит меня уже волочить. Они говорят, а мы сами знаем, когда хватит. И назад, вперед, волокут и избивают в этот момент. Да. Так развлекаются ЦРУшники. Дальше. ЦРУ использовали лишение задержанных сна на срок до 180 часов подряд. Сейчас все звонят взволнованные, вероятно, их тоже лишали сна на 180 часов подряд. В сессию. Только не рассказывайте, что мы пили много кофе.
Грудные дети.
Да-да, и энергетики. Не надо. Смотрите, при этом часто людей держали стоя с руками, связанными над головой. То есть руки над головой, 180 часов подряд без сна. Еще одного Абу Зубайда, его топили. Топили. Топили вообще типично, но его потом спасали в реанимации, потому что сильно притопили. Остальных топили помаленечку.
Так они самобичевательские выпустили. Они это осуждают или нет? Я не понимаю. Или просто рассказывают, мы делали вот это,
нет,
вот это.
Нет, просто
вот
у них есть механизмы соревновательности внутри власти. Есть механизмы соревновательности. И сейчас одна ветвь власти против другой выпустила этот доклад. А. Понятно, о чем я говорю? Другого заключенного держали в полной темноте. Давали более плохую, все более плохую пищу, понижали температуру в камере и проигрывали у него над головой музыку в круглосуточном режиме. Звучала Алла Пугачева. А нет, это я сейчас пошутил, извините. Ну, какая это музыка, неважно. Я думаю, я слышал, Мадонну включали в Гуантанамо в качестве пыток. Этому заключенному также не давали доступа к туалету и заставляли носить подгузники. То есть ему говорили, что туалета не существует, и он должен гадиться в подгузнике и сам потом чиститься. Да, его еще подвешивали за наручники на 22 часа в сутки на протяжении 2 суток. То есть 11 часов и 11 часов смена. Mm-hmm. Отвисел, потом лежи сколько хочешь. Пожалуйста.
Да.
Так, ЦРУ также угрожало семьям задержанных убийством, а также одному задержанному угрожали, что агенты ЦРУ изнасилуют его мать, а другому задержанному обещали убить его детей. Нередко заключенных заставляли сутками простаивать в неудобных позах. Я читаю по РИА.ру, которое перевело все это из CNN. Понимаете, как прелестно? Это CNN, значит, дальше. Обливали холодной водой. Например, одного из задержанных держали 18 минут под душем температурой менее 7 градусов. Ну, то есть холодная вода?
Да.
7 градусов. Можно в сухом костюме, можно, но они были голые. По Цельсию. Не меньше 5 задержанных принудительно кормили с помощью клизмы безо всяких медицинских показаний. Среди надзирателей были люди, которые признавались в сексуальных домогательствах. Они время от времени, глядя, как люди купаются при 7 градусах по Цельсию...
перерывах между кормежками, ну, понятно.
Перерывах между побоями и утоплениями они вожделели своих пленных и вожделели своих пленных.
Это там нездоровая обстановка.
Вот мне кажется, как это все время нервозность там вот в ЦРУ, да? Какая-то нервозность. Да. Они все время ведут себя до какой-то степени взвинченно.
Да.
Не весело. Вот мы бы их не взяли бы к себе в эфир. Еще один, это когда они, значит, да, вот эту грязную бомбу раскрыли. ЦРУ раскрыло грязную бомбу, я прочитаю, как есть. Участники заговора имели смутное представление о центрифугах, которые используются для повышения доли изотопа уран-235. Они считали, что если положить урановую руду в ведро, а ведро крутить над головой в течение 45 минут на веревке, то в одну сторону, то в другую, то произойдет обогащение урана, и они доверились Халиду Шейху Мухаммеду, который был связан с организаторами теракта 11 сентября 2001 года, что они крутят ведро. Они ему доверились. Сказали, шейх, мы крутим ведро.
А он их...
И за это их... За это их
А он в качестве шутки это, наверное, пересказывал?
Нигде не пересказывал, прослушала. ЦРУ прослушала заранее. Он ничего не пересказывал, он сказал, крутите, о благоверные, дальше. И они крутили, значит, но их за это посадили и страшно пытали. Теперь у нас рубрика в движении, прекрасно.
Подъем. В движении,
видите, как сказали, так и сделали. Значит, это самое, 5 баллов Москва. В город, значит, проблема с 2 до 4 по циферблату на МКАДе. Притом, так это с 2 до 3 на внутреннем, а с 3 до 4 на внешнем МКАДе. Аварии у Реутова. Несколько аварий держат МКАД в обе стороны. Дальше. Внутри города у нас проблемы серьезные на Тульской и на Варшавке, примыкающей к этой вот глобальному слиянию. В город въезжает очень плохо Калужка, очень плохо Киевка, очень плохо Минка. Все остальное более-менее. Да нет, конечно, Ленинградка. Вот такая тема. И на третьем транспортном перед Савеловским, вот здесь все стоит на внешке, и внутренний стоит напротив Сити, третье транспортное. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Шоссе энтузиастов, пробка от центра, набережная, тоже пробка. То есть невозможно.
Получается, что
ехать,
от центра.
Если кто-то едет в область, объезжайте.
Понял. Объезжайте вообще все это место вообще. Как вы видите Москву издалека, объезжайте ее. Но там тоже будет пробка. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, Павел. Значит, на Каширке, на трассе Дон, сбили человека где-то примерно в 2 километрах от МКАДа.
Да.
Это в области. Слушайте, там пробка километров уже на 10 точно, но там перегорожено практически.
И как всегда, следственные действия.
Все 5 полос.
Нет, потому что будут следственные действия. Вот будут. Как бежал он человек, как петлял он человек. Все это будет анализировать следственные действия. Понятно? Значит, вот, ребят, кто слышал это предупреждение, вы слышали. Кому это относится, вы запомнили, правда? Я пошел просто в Яндексе смотреть, там пока этого красного нет. Но скоро будет совсем, совсем серьезно. На трассе Дон сбили человека, ведутся следственные действия, 10 часов в новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёдров Сережа.
Десять часов 7 минут, среда, 10 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия. Как дела? Как что там у вас?
Доброе
утро. Настя все беспокоится по поводу создания воздушно-космических сил. Новые воздушно-космические силы создаются. В России будет новый. Все необходимые решения о создании.
Новый вид войск.
В ближайшее время будет. Силы противовоздушной обороны и авиации, которые сходят сегодня в ВВС. Информационные ударные силы и средства, входящие в войска воздушно-космической обороны, сообщил собеседник агентства. Прелестно. То есть... У ПВО будет авиация, что и было всегда при советской власти. Одним словом, все это было, и теперь это будет. Знаешь, это было, всю жизнь было, а теперь это будет. Знаешь, то же самое, обращаем взор назад и говорим, что будет. Например, будет каменный век, там будет полет Гагарина, будет. Надо все в будущем числе, в будущем времени. Понятно?
Да.
То же самое. Хорошо. Доллар. Меня все спрашивают. Санчик Сон спрашивает, что будет с долларом? Что
сразу
будет?
Сразу на 20 копеек вырос доллар.
Доллар вырос?
54,25 это вот Уже, правда, это уже 7 минут назад было. 7 минут назад, у вас выключен микрофон.
Сам же я его и выключил. Да. Но мне казалось, что я его включил. Я два раза нажал на выключить. Мне казалось, что это значит, что я его включил. Смотрите, значит, секундочку. Курс валют. Курс валют 54.25 я видел несколько секунд назад. Сейчас я перезагружаю, чтобы взглянуть на самый свежий. Это 54.19. 54.19. Доллар сразу штурмовал вверх на 54.30. И улетел на 54.30. Сейчас 54.19, то есть рубль начинает немножечко забирать свое. И вот здесь в диапазоне. Что у нас по доллару-евро? Доллар-евро 23.88, 1.23.88. И это значит, что евро еще отвоевал позиции, но это за вчерашний день, как вы знаете. У нас... Мы позавчера видели доллар-евро на 1.2283, и сейчас мы видим его на 1.2386.
Слушайте, да? Ну что, вот евро, он может столько стоить? Знаете, 67? С одной стороны, что думаешь, тянется рука и думаешь, он может продать. А вот вспоминаем пост Варламова, да, в Твиттере.
Пост Варламова, разрешите ко мне посмотреть на Варламова. Варламов, вы знаете, это человек...
Человек-проход.
Огонь. Блогер. Это человек-велосипед. Вот кто это. Он написал... Кстати, внимание, читаем Варламова. Кстати, я продал все свои доллары по 48 и сейчас сижу в рублях. Обратно откуплюсь, он 9 ноября это пишет, по 41 через месяц. Запомните этот твит.
Вот запомнили.
Да мы запомнили. Да мы запомнили. И что же? Да как нефиг делать, запоминаем. Ну, не дурак ли? Ну, в хорошем смысле слова. Нет?
Ну, мы с вами умные люди. Что мы сейчас делаем? Ничего.
А?
Ничего. Сидим, смотрим.
Давай звоним Варламову, мне кажется, самое правильное. Сейчас позлорадствовать. Давай, Варламов, запомните. Варла... Или я? Сейчас. Попробуем, ладно? Попробуем.
Вот дальнейший это. Прогноз. Да.
Ага. Дальнейший прогноз, потому что Варламов выявилось, что у нас есть аналитики. Например, Греф выступил.
Да.
И Костин из ВТБ выступил. Греф выступил. Сейчас Греф выступил с опровержением президента Путина. Греф сказал, что, значит, Путин так себе. Ну, все это гон. И вообще это обращение к Федеральному собранию такое вот. Ну, гон, короче. Потому что Греф говорит, все не так. Все по-другому. Сейчас мы Варламова спросим. Да.
Алло.
Здравствуйте, Илья. Это вас беспокоит Сергей Доренко и Анастасия Аношко. И Анастасия Аношко. Разрешите, да. Прочитаю ваш твит вам. Ваш твит. Кстати, я продал все свои доллары по 48 и сейчас сижу в рублях. Обратно откуплюсь по 41 через месяц. Запомните этот твит. Здесь 244 ретвита и 457 избранных.
Что невероятный успех, так.
Да, ну дайте нам теперь новый прогноз, потому что ваш тот прогноз сбылся, как мы понимаем, и все такое.
Ну, это неблагодарное дело так гадать.
Как мы теперь знаем, да?
Ну, круто, а?
Да, я могу посоветовать гречку купить на рубли как раз,
потому что
за доллары нельзя. Я купил, конечно, у меня полный погребок запасов, все нормально.
Тушенку и курей завести. Я это делал в 2008 году, я так и сделал. Завел курей, купил тушенки в Минске. И, значит, и гречки, и всякое-всякое-всякое. Результат, знаете, какой? Завелись крысы.
Да вы что?
Ага, завелись
крысы. Это надо просто хранить было правильно.
Ну, вот в том-то дело, а куры, у меня куры неряшливые были, из-за них завелись крысы. Ладно, спасибо вам большое за прогноз. Счастливо, счастливо. Илья Варламов, знаменитый велосипедист, который, насколько я знаю, вместе с Кацом требует, чтобы нам сделали все платно. Всем автомобилистов
поганые метлы. Да, столбики, а я их поддерживаю.
Кого, их?
Ну, не продавала доллар по 41 рублю, нет?
Я-то продал по 47.30, но потому что у меня покупка
нервы
была.
Нервы не выдержали?
Нет, покупка была. Покупка была.
Ну, так-то все вы их реализовали.
Ну, мне нужно было в рублях что-то покупать, и все. Да, хорошо. Греф опроверг Путина. Курс рубля ослабляют вообще не спекулянты. Греф какой смелый мужчина. Вот я смотрю. Он просто выступает против папы с дерзостью какой-то. Я бы даже сказал, может быть, с отчаянной дерзостью. Герман Греф заявил об отсутствии вины спекулянта в ослаблении рубля. Передает Интерфакс. Когда мы говорим, кто они, фамилии спекулянтов, то есть он вслед за обращением Путина тотчас кричит Путину, кто они, фамилии спекулянтов. У нас-то напрашивается фамилия Греф, хочется нам сказать. Греф, нам хочется сказать, может быть, это от нашей злокозненности. Я думаю, это все российские экспортеры, говорит Греф. Они какие не спекулянты. Можно ли их назвать спекулянтами? Они сидят на валюте. В моем понимании, это рациональное поведение. Попытка заработать, не потерять свои деньги в текущей ситуации. Вообще, проблема рационального поведения. Проблема рационального поведения. Что рационально? Быть со своим народом или быть со своим карманом?
Нет, с карманом, конечно.
С карманом рациональнее. А с народом?
А с народом во вторую. Но... Причем да. тут быть... Что значит быть с народом? Я и есть народ.
Ну, вырвать сердце. Вырвать сердце. Нет, ну подожди.
Я же часть народа, и сохраняя свое благополучие, я сохраняю благополучие народа. А вот кто такие спекулянты, это действительно вопрос.
Ну, это шкурно. Я так не понимаю. Это шкурная философия. Вот это шкурная философия своей шкуры.
Почему же? Через себя спасаешься. Нельзя спасти других, пока ты не спасся сам. Ну, это же совершенно очевидно.
Да, но спасение не равно жизни. Спасение в аврамических культах не обязательно равно жизни. Ты можешь себя спасти. Больше того, я тебе скажу, что и в буддизме спасение не равно жизни. А больше того, наоборот, противоречит жизни спасения, безусловно. Конечно. Ну а как? Гаутама Шакьямуни разве не жертвует куском собственного мяса, чтобы накормить голодную тигрицу, которая готова испортить собственную карму?
Да, стал бы он сейчас покупать доллары? Да нет, конечно.
Гаутама Шакьямуни?
Да, сидя
в рублях. Я думал, он при слове доллар спрашивал бы, что это.
Конечно.
Он же носил...
За него бы крутился. Но...
Нет, он носил бы чашечку для подаяния, и все. Если бы ему туда клали доллары, он бы их выбрасывал и просил рис. Я тебе серьезно говорю. Ну, конечно.
Да, но у меня окситоцин, вы понимаете, я рассуждаю очень приземленно. И рассуждая приземленно, так же, как и Греф и крупные компании...
Окситоцин, что это значит,
окситоцин? Это гормон, который способствует выработке молока, а также сочувствие ученые, сочувствие, сопереживание, вот эта жалостливость. Вот
да, я просто хотел уточнить и еще раз сказать людям, которые присоединились к нам внезапно, что Настя кормящая матерь. Да. Вот, так что да. Хорошо. Давайте поговорим об этом. Я хочу сказать, что о чем надо заботиться. То есть Греф говорит абсолютно правильное, естественное поведение наших экспортеров доллары нам не давать. Потому что это естественное поведение, они никакие не спекулянты. Говорит Греф, давая гневную отповедь этому самому.
Путину.
Своему, да, я хотел сказать...
Владимиру Владимировичу.
В сущности, создателю, своего создателя. Да, и это нормально, да, вы согласны с... Ой, простите, я сейчас прекращу это голосование, потому что я выкинул почему-то 3 телефона, а надо всего 2. Значит, смотрите, вы согласны с Грефом. Естественно, заботиться о своем кармане. 134-21-35. Естественно, заботиться о народе. 134-21-36. По крайней мере, если вы элита. Если вы элита, то для элиты, естественно, заботиться о кармане. 134-21-35. Мы от элиты ожидаем, что она будет заботиться о народе. 134-21-36. Да, фига себе, как много людей думают, что элита должна быть хорошей. Уже 54%, 54, 55, 52. Вот здесь. То есть половина наших слушателей думает, что элита должна быть ответственной. Какое неожиданное предположение, которое Грефу не пришло и в голову. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Работает.
Залипает звук. Нет проблем. Ну, все хорошо, но не получается. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Прошу вас.
Здравствуйте. По поводу Германа Оскаровича. Был в Сбербанке недавно.
Да.
Весьма пренебрежительно его подчиненные о нем говорят. Ну, я немножко знаю эту публику.
Да.
Насколько, ну, особенно, конечно, вот работая в аэропорту, у Сбербанка регулярно появляются новые самолеты малой авиации. И он катается туда-сюда по всему миру. Ну, наверное, работает во всех
гривницах
там и прочих
работает.
Местах.
Практикуется, вот,
поэтому...
может быть, Он на них Жулик? Тренируется? Нет, он а на них тренируется, нет. Я так не думаю. Мне кажется, он практикуется просто. Практикуется всюду в мире, практикуется на самолете малой авиации. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, я с восторгом слушаю, да, прошу
вас. Как говорил Ходорковский, а он, несомненно, элита России,
да.
России есть территории для охоты. Так вот, вопрос это не к ним, а к тем, кто его выпустил из тюрьмы после таких слов и после того, что прокурор имеет к нему претензии на 17 ярдов.
Так, хорошо, а Греф?
Он же... то же самое.
Ну как же то же самое? Вы представили нам одного человека, который приполнял свою карму злодействами, и Грефа, который блаженный, абсолютно блаженный, который недавно еще ходил в дурацком свитерочке. Вы понимаете, о ком вы говорите? Он не сидел никогда.
Я думаю, он просто маскируется.
Просто маскируется, а на самом деле злодей. Спасибо. 7373948, Греф сказал, что нужно заботиться о собственном кармане. Он говорит, можно ли назвать экспортеров спекулянтами, ведь они заботятся о собственном кармане, это так естественно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Нестник. Очень рад вас слышать,
да, Андрей 80-й.
Сергей Ильич, ну, нет, все время нет, второе высшее образование я получал в ведомстве Германа Оскаровича. Так вот я сказал так, пусть мои слова там как-то и смешно прозвучат, да, но и Герман Оскарович-то не элита, собственно.
Не элита.
Вот. И все его заявления, вот, ну, они как-то совершенно не расходятся с делами.
Они какие-то не
элитные. Я склонен больше
не
воспринимать его заявления как нечто биполярное, то есть совершенно противоположное.
Ну, смотрите, то есть заявление его не носит элитный характер, к сожалению.
Абсолютно, абсолютно. Так-то. В чем-то он иногда бывает прав, но вот помните, как ходила замечательная шутка, как он появился вообще в Сбербанке-то? Это ни с того ни с сего на заседании правительства Греф встал и поинтересовался судьбой там 7 миллиардов рублей, которые были отправлены на АвтоВАЗ. Ага. Ну, вот, и, соответственно, не получено будет ничего, то есть ни с того ни с сего. И после этого, через некоторое время, сместив абсолютно все руководство Сбербанка тогдашнего, при полном абсолютно неверии этому человеку, он становится главой Сбербанка.
Да, это парадокс. Вот, мы помним, да, эту блистательную карьеру.
Тогда я, кстати, получал там второе высшее образование вот от этой организации и стал свидетелем, собственно, ее не то что развала, а, ну, будем так говорить, довольно нестабильного состояния.
Хорошо. Между нами вопрос сразу по поводу нефти и бензина. Путин говорит, вы слышали, да, Путин на правительстве?
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, вот как это разгадать, этот секрет? Почему у нас нефть дешевеет, и она всюду в мире дешевеет? И она, если позволите, там 66 с небольшим сейчас стоит бренд. Позвольте, я посмотрю одновременно, пока вас спрашиваю. Значит, и при этом бензин дорожает, спрашивает Путин. Причем Путин удивлен, мы-то знаем, что это всегда так происходит, но Путин, вероятно, думает, что это в первый раз. И
ну, прошу... я не думаю, что Путину здесь популизм-то нужен. Нет. Ну, не я думаю, что он здесь не нужен.
Я думаю, что он искренне действительно...
Нет. Может быть, действительно, сошлись звезды так, что ему все-таки доложили об этом. И...
Впервые. У нас всегда, да, когда нефть дешевеет, бензин дорожает. И мы, в общем, знаем, ну, это правило.
Всегда так было. Там у сколько? 6% от стоимости нефти в бензине-то? 7%?
Да, мы всегда знаем, что если нефть дорожает, то бензин дорожает, а если нефть дешевеет, то бензин дорожает. Мы знаем.
Это... 40%.
Да, мы всегда это точно понимаем. Значит, а Путин говорит, что, а как, может быть, это изменится теперь? Все у нас будет как в Америке.
Когда нефть... Вряд ли это изменится, Сергей Ильич. Ну, мы же не первый день живем в этом мире, так скажем. Мы все это прекрасно видим. И мы с вами все помним потрясающий кризис 2008 года. Что у нас тогда бензин подешевел, когда нефть до $40 упала? Ничего у нас не подешевело.
Нет, спасибо. Слушайте, ну дайте мне теперь понимание вот это. Вот Путин говорит следующее. Путин говорит, что с чего бы это вдруг у нас дорожало... Я знаю, с чего это сговор. Ну, вообще, ну, я правда могу сказать, что я знаю, что это сговор. Ну, вот я помню еще очень хорошо в 90-е, это началось в 90-е, когда мне говорили там члены правительства, что вот мы собираем нефтяников и собираемся повысить там цены на бензин до американских, цены должны быть как в Америке, Настен.
Да.
То есть это такой закон существует уже 20 лет, что в России цены как в Америке. Ну, не меньше точно. И это не имеет значения, сколько они стоят, сколько бензин стоит. Не имеет значения. Цены всегда будут, как в Америке.
Почему?
Потому что это сговор. Потому что это сговор, картельный сговор. Цены на нефть — это картельный сговор. Делает правительство. Это делает правительство. Насколько я понимаю, ну, извините меня, пожалуйста, но я вот 20 лет просто слежу за этим. Знаете, я езжу интенсивно по Москве с 85-го года, а вообще-то с 80-го езжу. Интенсивно. Ну, там в Африке все ездил все время. Так, слушай, значит, нефть у нас, ну, у нас цены на бензин устанавливаются правительством в результате картельного сговора с нефтяными олигархами. Вот в этом специфика. То есть это не рынок. Вообще к рынку никакого отношения не имеет.
В этом случае мы ждем понижения цен вследствие заявления
Путина. Теперь Путин говорит, опа, я узнал про вас. Ну,
так.
20
и
лет.
И теперь что?
Прошло,
и вы ждете понижения?
Я и говорю, ждете ли вы понижение цен на нефть и на бензин? Смотри, президент провел совещание по повышению эффективности. Путин нашел зависимость между зарплатами глав госкомпании и снижением издержек. Правительству запретили принимать точечные решения по оплате дивидендов госкомпании. Это все. Эмбарго явление временное, говорит Путин. Это, кстати, очень важно. Те, кто надеется развить русское сельское хозяйство с шагом, кредитным шагом в 5 лет, могут здесь, конечно, засомневаться. Потому что эмбарго временное явление, поэтому, черт возьми, стоит, не стоит, не знаю. Может быть, лучше развить польское какое-нибудь хозяйство. Потому что если здесь начнешь развивать, а эмбарго завтра отменят, то тоже будет прикольно, правда же? Слушай, нефтяные компании, наконец, нефтяные компании. Вот что говорит президент. Секундочку. Некоторые вещи вызывают, конечно, вопросы. Я читаю, цитирую по РИА Новости. Вот на 10% на 1 декабря увеличили цены на нефтепродукты, говорит президент. При снижении цен на нефть на 35%. Там далее опущу, если позволите. И дальше. Это как вообще понимать? А куда ФАС тогда смотрит? Сказал Путин, обращаясь к главе Минэкономразвития. Мы знаем, это Алексей Улюкаев, известный экономист, причем либерального толка. Улюкаев в ответ сказал, что темпы роста цен на ГСМ близки к уровню общей инфляции, что это нормально, я думаю, в этой связи, правильно Улюкаев дал понять. Вы упомянули цены на бензин. Рост 9,4 к ноябрю 2013 года. 9,4%. На самом деле это всего на 0,3% пункта выше, чем общий рост потребительских цен. Примерно одним темпом идут, сказал министр. Я думаю, что Улюкаев имел в виду успокоить Путина, что это офигенски. Но это очень правильно. И я так понимаю, что... Я так понимаю, если позволите, что... Ну, на этом как бы и все. То есть эта фраза прозвучала,
да.
Но сделано ничего не будет. Или будет?
Давайте проголосуем.
Давайте проголосуем. Скажите, пожалуйста, у нас цены на бензин упадут теперь, когда Путин обратил внимание на эту диспропорцию. Можно я выпишу, пожалуйста, предыдущее чертово голосование? Дай-ка мне... Сейчас. Предыдущее голосование. У меня 51... Сейчас. 51... 59 на 41. Прости, да, вот сейчас я останавливаю. 59... На 41. Про что это было голосование, не помнишь, нет? Было бы нехило потом запоминать. Мы забыли, про что это было голосование, да и плевать. Значит, слушайте, а что-то мы про Грефа, думаю, мы голосовали, нет? Что Греф хороший, ну, неважно, не имеет значения. У меня сейчас голосование вот какое. Скажите, пожалуйста, Путин сказал, обратил внимание, президент обратил внимание на несоответствие падения цен на нефть и роста цен на бензин. Безусловно, это теперь приведет к падению цен на бензин. Да, падение цен на бензин следует ждать. 134, 21, 35. Падение цен на бензин не следует ждать, нет. 134, 21, 36. 134, 21, ну, ему потом объяснят, скажут, ну, понимаете, там, ну, понимаете, надо как-то все-таки. Чтобы росла цена на бензин, мне кажется, ну, правда, для благополучия Родины кто-то же должен платить, когда все халявщики вокруг. Никто не хочет платить. Пусть там мы заплатим. Мы заплатим, и точка, правильно?
Нет.
Ты не хочешь?
Нет.
Тебе жалко?
Я хочу верить в безраздельную власть Путина.
Хочется.
Который брови повел, и все.
Нет, что же брови повел? Он же человек, причем научного склада ума и юридического склада ума. Он ему объяснят, скажут, что ну надо же как-то это...
Надо пригласить ему туда какого-нибудь убедительного человека.
Смотри, я долго держать это голосование не буду. Я его мгновенно прекращаю и останавливаю. Итак, Путин обратил внимание на несоответствие. Цена на нефть падает на 35%, в то же время за месяц цена на бензин выросла на 9,4%. Он обратил внимание на это несоответствие и дал прямое указание ФАС открыть, ну, каким-то образом, производство, может быть, даже административное или уголовное, или какое уж там, я не знаю. Значит, в результате цены на бензин упадут, считает 14% наших слушателей. 86% считают, что ничего не упадут. Они нет. Поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
Ну, вот про то, что Путин вчера выставил на вид нефтяникам то, что у нас цены-то на бензин повышаются, несмотря на то, что цены на нефть в мире падают. Об этом сегодня во всех газетах есть статьи в разном тоне, но, в общем, в ироническом в том числе. Например, в МК есть такой заголовок: «Цены на нефть падают, 40 рублей за литр бензина уже не за горами». Ну, и, собственно, посмотрим, как отреагируют нефтяники на недоумение нашего президента. Возбуждено первое уголовное дело в связи с неуведомлением о наличии вида на жительство в другой стране. Это произошло в Ленинградской области. Там житель, соответственно, получил такой специальный статус лица без гражданства в Эстонии, не уведомил власти об этом. Его при попытке пересечь границу сотрудники УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и задержали. Сразу уголовное дело возбудили. Подробности в независимой. Значит, у нас еще про Петербург тоже есть целых две новости. С одной стороны, билеты в Эрмитаж. Петровский накануне сообщил, что они подорожают, что ваши люди стали зарабатывать прилично и могут платить столько же, сколько иностранцы. Раньше цена была разной. поднялся шум в прессе, в соцсетях, что вот теперь 500 рублей будет вход. Независимая сегодня успокаивает, говорит, не успокойтесь, никаких не 500 рублей, а всего 400 будет стоить. Но в любом случае большую статью по этому поводу можете там в Независимой прочитать. Напоминаю, что в этом году Эрмитаж празднует 250-летие, и в декабре эта дата, поэтому много всяких новостей связанных. Георгия Полтавченко напомнили об исключительных полномочиях. Это заголовок из «Коммерсанта» сегодняшнего. Федеральная антимонопольная служба предъявила иск губернатору Петербурга, потому что еще в 2011 году там обратили внимание на то, что монопольно осваивают миллиарды ГУПы, аффилированные и ассоциированные со Смольным. У них исключительные полномочия для исполнения заказов. Ну и с 2011 года ничего не произошло, никто ничего, все так и осталось. И теперь ФАС вот иск подает, и посмотрим, кто выиграет этот суд. Москва стала самой выгодной для туристов столицей. Понятно, это связано, естественно, с падением курса рубля. Цены пока остались теми же. Так что вот целая большая статья в российской газете. Это, правда, пишут аналитики. Говорят, что, конечно, она стала привлекательной. Но приедут ли в действительности к нам туристы иностранные в большей степени, чем в прошлые годы? Посмотрим. И Сочи готов к лавине туристов. Об этом «Ведомости» рассказывают. Оказывается, туристический бум ждет Сочи на следующие наши предстоящие новогодние каникулы. Горнолыжному курорту «Роза Хутор» даже пришлось ввести ограничения на продажу ски-пассов на время праздников. Ну, это лыжные всякие вещи. 10:30 новости.
В Госдуме на закрытом заседании обсудили статус. Мы продолжаем с Анастасией Аношко, добровольцев, воюющих на Украине.
Да.
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на зампреда фракции «Единая Россия», на зампреда фракции и члена комитета Франца Клинцевича. Утверждает издание, что в заседании участвовали начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, главный военный прокурор Сергей Фрединский и так далее, и так далее. Ты бы как хотела, чтобы вот кто были участники, добровольцы, которые воюют на Украине?
Ну, я вот до сих пор...
Потому что есть статусы, понимаешь, какие-то важные
думала,
там...
Думала, что это вообще официальные власти не должны на это обращать внимание и давать какой-то статус. У меня
вот мне тоже кажется.
Внутреннее такое ощущение.
Мне тоже кажется. Добровольцы, с другой стороны, добровольцы, которые там вернулись из Испании когда-то, мы понимаем, что они... Ну, тогда вообще было трудно перемещаться по миру. Понимаешь? И там понятно, что это все-таки как-то правительство помогало в то время в Испании. А с другой стороны, они как бы приравнены были к... Понимаешь, что дело? У людей... людям нужно признание. Людям нужно признание.
А нужно... Когда ты даешь признание какому-то человеку, тебе что-то от него, нужно, да? То есть вот он... Ты его признаешь и говоришь, какой ты молодец. Нет, за что бы то ни было.
Есть два аспекта. Просто все-таки так это... люди рано или поздно становятся... рано или поздно люди стареют. Стареют и становятся, может быть, немощными или всех. И да. когда ты ветеран, есть какие-то льготы приятные, есть какие-то признания инвалидности.
Ну, слушайте, есть разница, вас родина послала в Афганистан воевать.
Да.
Да?
Так вот нет, слушай. Нет? Ну, так слушай, вот значит, нет. Я все-таки хотел бы... да, кстати говоря, вот то голосование, где у нас было 59-41, это что корпорации должны заботиться о собственном кармане, 59% считают, что это правильно. А это неправильно. 41%. То есть корпорации должны заботиться о собственном кармане. Да, ну, видимо, опять взрывы в Одинцовском районе, спрашивает Сергей из Одинцова, украинцы что ли напали? И Киев готовится ликвидировать троих депутатов Верховной Рады. Так, секундочку, ребят, значит, давайте вернемся к нашей теме. Вы бы хотели, чтобы добровольцы... Было закрытое заседание, пишет «Ведомости», со ссылкой на Франца Клинцевича. Вы бы хотели, чтобы добровольцы обладали статусом ветеранов? Или нет? Или нет? Тут важный вопрос, поймите. С одной стороны, нам не очень выгодно, как стране, показывать какую-то причастность. С другой стороны, общество не может не вознаградить этих доблестных людей. Общество, понимаете? Общество, Но с другой стороны, общество у нас почти равно государству. Потому что общество в России – это почти то же самое, что государство. Поэтому давайте просто проголосуем. Скажите, пожалуйста, вы за то, чтобы добровольцы, которые воюют на Украине, получили статус вот как-то ветеранов?
Были признаны хорошими.
Были признаны ветеранами и получили статус, все, что положено ветеранам. 134-21-35. Да. 134-21-36 нет. Ну, все-таки, что дело у них деликатное. Дело деликатное, фиг знает. То есть общество их боготворит, общество. Но должно ли это делать государство? Вот в чем дело, понимаешь? Вот здесь вопрос. Это должна быть закрытая информация. Молчать надо об этом, говорит Абдул-Хамид.
Ха, это пролезет.
Ну как же, понимаете, все равно нет, Абдул-Хамид. Если это сделать парламент, ну как? Как Абдул-Хамид? С другой стороны, я думаю, я абсолютно убежден в том, что во Франции, например, в иностранном легионе там, или так далее, какие-то люди, они тоже получают какой-то статус там и прочее. Понимаете? Не знаю. Ну, давайте выскажемся. Пока у меня так. 59 да, 60 да, 61 уже да. Значит, добровольцы, которые воюют на Украине, должны получить статус, обычный статус для ветеранов со всеми льготами. 62-61% у меня здесь мерцает. Нет, не должны. Нет, не должны. Ну, соответственно, 38-39% считают. Алло, здравствуйте, да прошу вас. 7373948, наш телефон в студии. Прошу вас.
Здравствуйте. По поводу добровольцев, мне кажется, все очень просто. Вот смотрите, мы возмущаемся по поводу того, что украинцы признают ветеранами воинов УПА, правильно?
Да.
А тут, получается, мы вроде как даем им статус сами.
Послушайте меня, разница вот какая. Нюрнбергский процесс, если вы слышали, признал нацистских пособников Гитлера, военными преступниками без срока давности. Их до сих пор израильтяне в разных дивных местах планеты либо убивают, либо привозят на суд. Понимаете? Значит, с этими людьми это не люди, не люди. И вот этим нелюдям Украина дает статус ветеранов. Это не надо сравнивать. Есть нелюди, которые вместе с Гитлером... Послушайте, можно я расскажу вам про Хатынь, или вы посмотрите Википедию? Значит, украинские нацисты, пособники Гитлера, уничтожили Хатынь. Например, ну просто прочитайте. Украинские нацисты, пособники Гитлера, были жесточайшими, страшными палачами в концлагерях. Вы мне зачем вы сравниваете? Я не понимаю. Даже смешно. Ну, мне было бы смешно, если бы не было так ужасно все это. Алло, да, здравствуйте, да.
Здравствуйте, меня зовут Василий.
Да, Василий, прошу вас.
Хотел бы сообщить, что девушка на белом Мерседесе по Киевскому шоссе сбила насмерть пешехода, переходящего по зебре.
Сейчас, вот только что?
Да, 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 да.
Номер
в районе.
Где?
На Рафаминском. А где же
на Рафаминском районе девушка
на Киевском шоссе.
Да, где это, где?
На Рафаминском шоссе, по Киевскому шоссе на Рафаминск.
Ну, подождите, на Рафаминск, проезжаем на Рафаминск. Потом там путепровод, потом путепровод.
Киевский, да, поселок городского
типа. Да, 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 ну, это, в общем, на Киевском шоссе, там пешеходный переход. Видать, не успела тормозить, сбила.
На белом Мерседесе сбила кого, мужчину,
да,
женщину?
Не видно, там... Накрыто было.
Это поселок Киевский, это уже карака, это сам.
А женщина осталась на
Белом Мерседесе? Куда дальше? Это куда? Нара и поселок Киевский. Потом Селятина.
Нет, Селятина.
В сторону Москвы, в общем, в сторону Москвы, где...
В сторону Москвы. Понятно, спасибо. Значит, девушка на белом Мерседесе только что сбила человека на зебре. Я, честно говоря, пытался выяснить, где это точно, но так и не выяснил, а потом надо было бы выяснить.
Но там всего пара светофоров на этом отрезке, и только там есть зебра, там нет переходов таких нерегулируемых
вот
на
Киевском,
Киевке.
Вот в Киевском поселке.
В Киевском светофоры.
Светофор.
Да.
У путепровода. Не у путепровода, там этот самый.
Один путепровод, а потом хутор Талызина, светофор. Там чуть
как
дальше.
Как они все знают?
А я там... Езжу часто, господи, поэтому я знаю, да. Смотри, там, в общем, не так много мест, где...
Глянь, что. Поселок Киевский, во-первых, там еще есть за поселком Киевским, между Нарой и поселком Киевским, есть там еще зебра одна. Есть зебра.
Нерегулируемых зебр.
По-моему, нерегулируемая. И потом ты едешь дальше, что у тебя там будет?
За Киевским?
За Киевским, если вот в Москву это ехать. Переселять, там, на Р, как это называется.
Рассуду,
конечно, ну вот, Рассуду. Но он не сказал нам. Ну, может быть, в Селятине тоже есть, там вот к ресторану идти, вот этот самый, тоже там есть зебра, может быть, понимаешь? Ну ладно, хорошо, мы уточнили. Давайте продолжим. УПА не была осуждена в ходе Нюрнбергского процесса, говорит, нет. Ну хорошо, я ее осудил, мне хватает Хатыни. Мне хватает Хатыни, мне хватает фамилий, украинских фамилий, самых злобных палачей. Мне хватает воспоминаний советских евреев Вот, нет, послушайте меня, по поводу УП. Мне хватает воспоминаний советских евреев. Была попытка гениальная и успешная советских евреев, военнопленных, которые бежали из концлагеря, прорывались с боями назад в Советский Союз. Они рассказывали, что мы боялись больше, они говорят, боялись очень поляков, которые сотрудничали с Гитлером. Но, говорит, самые страшные, и в лагере, и потом по пути, и везде, и в Польше, и поляки боялись, и все. Самые страшные были, говорит, украинцы. Страшнее украинцев никого не было. В смысле убийства неповинных людей. Вот эти, Галичина, вот эта вся, вот это. Значит, никого, говорит, страшнее украинцев не было. Поэтому они бежали таким образом, чтобы нигде не столкнуться с украинцами. Поляков даже спрашивали, нет ли тут украинцев, именно пособников Гитлера. Потому что они точно понимали, что эти точно вырежут, точно порвут на куски и так далее. Понимаете? Значит, вот этого мне хватает. Украинцы, в отличие от фашистов, уничтожают чужих на собственной территории, говорит Евдокимова. Нет, Евдокимова, вы, наверное, не знаете, Хатынь — это не Украина. Они вырезали и сожгли людей в Хатыни. На том основании, что это белорусы. Они белорусов уничтожали на территории Белоруссии. Вы просто, Евдокимова, плохо информированы. Да. Давайте о сегодняшнем дне. Кто гарантирует, что через 100 или 50 лет не найдутся доказательства зверств нынешних ополченцев? Пока мы видим кости женщины, пока мы находим трупы женщин в местах, где стояла украинская армия. Они насилуют, но и в целях сокрытия преступления потом расстреливают. Пока мы видим, да, и в шахту сбрасывают. Пока украинская армия отмечается этим, заметно отмечается. Мне кажется, что ополченцам это просто не нужно, потому что их любит местное население. А украинская армия меньше любит, и поэтому им приходится, видите, как сказать, с огорчением насиловать женщин и тотчас их расстреливать. Так что это как патриот Евдокимов считает, это очень патриотично. Итак, давать ополченцам статус ветеранов со всеми полагающимися льготами. 61% из позвонивших нам слушателей, 60%, 61%, Настя.
Да.
Ну, что ты считаешь? Ну, прокомментируй.
Это значит, что сочувствует, во-первых, первый вывод. А, кстати говоря, тут у нас вот на ленте новостей появился
вопрос. Да сочувствуют-то все. Ну, вот, да,
ну хорошо. Как? Нет, да. Все-таки есть люди, которые...
Не, ну, кроме Евдокимовой, которая сочувствует нацистам. Это, значит, ну, удивительная женщина какая-то. Неважно. Значит,
да меньше вот, смотрите... Вот, нет, вот смотрите, а? Наша... Не-не-не. Да. Вот смотрите, получается, что опять, если мы общаемся с Порошенко, ну, с властями, да, официальными киевскими, да. Мы же общаемся, да. Мы же в диалоге состоим. Лавров там вот сказал, да. Что готовы там и так далее. То это значит, что мы же с ними общаемся, значит, они для нас рукопожатные.
Да.
Мы их не обвиняем, потому что они нацисты. Получается, что ополченцы, которые воюют как бы с... Мы все время оперируем к прошлому и говорим, что они воюют с нацистами, как будто бы, да?
Нет? Там люди, которые вышивают нашивки, нашивки у них гитлеровских дивизий. Они воспевают подвиг тех, кто помогал нацистам. Они
получается, что мы не должны с властями общаться.
Они воспевают подвиг гитлеровцев.
Мы не должны тогда общаться с киевскими властями. Если мы даем пенсию ополченцу, который там, в общем, мы долго открещиваемся.
Давай дадим, пожалуйста, вот людям высказаться. Пожалуйста, смотрите, 61% дать им статус. 61%. 39% нет, не давать. Да, здравствуйте.
Добрый день, это Бульбаш.
Добрый ваш.
Я хотел бы сказать тому дядьке, который говорил про УПА.
Да.
Вот Хатынь и вот эти все. Пусть посмотрят фильм «Иди и смотри», как там зверствовали украинские нацисты вот эти.
Да.
Мою дедушку, бабушку в лагерях гноили, тоже украинцы.
Украинцы?
Почему украинцы? Хлеб,
я же вам рассказывал, какая-то группа, какой-то майор Советской Армии, я забыл имя, мне очень жаль. Какой-то еврей, майор Советской Армии, бежал, еврейских узников, значит, увел в Польше из лагеря. И он рассказывал об этом, потом письменно говорил, что мы, говорит, боялись, конечно, немцев, боялись, конечно, и поляков, да? Но даже поляков спрашивали, нет ли где украинцев, потому что украинцы были самые звери.
Они уничтожали просто, у них самый такая зверь. Ненависть была, что детей, женщин, стариков не щадили.
Ну, конечно, если они вырезали 600 польских сел, понимаете, до сих пор поляки об этом прекрасно помнят, и вы знаете, что они вот изгнали недавно, этой осенью изгнали группу студентов, которые с флагом УПА сфотографировались в гараже, и потом выложили это в сети, по-моему, ВКонтакте даже выложили, несколько украинских студентов, может быть, около 10, группой сфотографировались на фоне флага УПА в Польше. Они обучаются, там студенты. Их выгнали из университета, насколько мне известно. Ну, потом, я не знаю, там потом началась какая-то, может быть, дипломатическая возня, не знаю. Решение первое было изгнать их из Польши с волчьим билетом, запретить им въезжать в Польшу.
Мы воюем с прошлым, с прошлыми упавцами.
Знаешь, почему? Можно скажу? Потому что рыхлость современности. Современность представляется такой плазмой, кипящей плазмой. Современности. Да. И в этой кипящей плазме люди находят маркеры, кристаллизованные маркеры, кристаллы, что ли, кристаллы себя. То есть как себя обозначить? Эти кристаллы, конечно, всегда из прошлого. Всегда из прошлого.
Ну, почему надо обязательно военным методом решать это все? Опять же, ну, это по кругу один и тот же разговор, конечно.
Ну, конечно.
Но почему не пойти там представительство в парламенте сделать и отстаивать, и осуждать там и добиваться чтобы суд принял решение и так далее?
Нет, потому что надо тогда исходить из того, что каждый человек родился в сию секунду. А каждый человек родился не сию секунду. Каждый человек родился, имеет опыт, понятно? И мы, владеющие телевидением, владеющие учебниками истории, владеет мозгами. Мы это понимаем. И поэтому как можно говорить, давайте вот вы, честные украинцы, мы вам все дадим возможность выбирать. А между чем и чем они выбирают? Они выбирают между тем, что предлагается, или между тем, что существует. Всегда между тем, что предлагается. Предлагается им следующее, что Бандера – герой. И все. Бандера – герой или совсем великий герой? Вот у них, значит, между этим они выбирают. Когда они выберут наш вариант? Никогда. Потому что его не существует для них. Вот и все, понимаешь? Это очень тоталитарная держава, Украина, нынешняя, абсолютно.
Поэтому надо убивать.
Нынешняя Украина, абсолютно тоталитарная страна, где за неправильно сказанное слово тебя избивают, не пускают в страну журналистов чужих, например, да, тут меня, например, пускают. Значит, то есть это тоталитарная страна, страна с тоталитарным мышлением, страна, в которой сказанное слово чуть-чуть не в общем тоне, означает либо побои, изгнание с работы и так далее, потерю профессии и много чего еще, понимаешь? Не допускающая инакомыслие страна. Страшная страна, в общем, страшно. Там есть какие-то добровольцы, которые, значит, вот бьются. Значит, ребят, ну давайте вернемся к добровольцам. Чего мы сейчас Украину опять обсуждаем? Давайте вернемся к добровольцам. Нужно дать статус или нет? Им нужно дать статус или нет? Всего-навсего спрашиваю. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ой. Алло. Алло, здравствуйте, им надо дать статус или нет?
Обязательно.
Вот прошу вас, обоснуйте.
Ну, вы же все рассказали.
Все
нормально.
Спасибо. Я считаю, что надо давать статус. Но с моей точки зрения. Потому что общество за них, общество. Ну, а государство, вот может ли оно остаться в стороне? Государство здесь же есть вопрос.
Не пришло на помощь ополченцам, когда те ждали и не хотели крови. Ведь получил Стрелков в этих своих интервью, он же четко дает понять, что он просчитался. Ну, он ждал, он понимаешь, думал, будет один сценарий.
Один мне пишет здесь человек, очень важно, пишет человек. Материально мы должны их закрыть, материально серьезно обеспечить добровольцев, как бы дать премию большую.
Да.
Но никогда не светиться со статусом, не светиться. Значит, я думаю, послушайте меня, материальные вещи, но он вложит его в какой-нибудь бизнес, прогорит и так далее, потом будет нищий старик на каталке там ездить, как это было после
между
войны.
Между автомобилями?
Между автомобилями, на подшипниках, на какой-то дощечке, на подшипниках, на фанерке ездили безногие. Вы этого хотите? Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что мы должны их признать. Признать, что они молодцы, потому что они делают то, что общество хочет. То, что общество хочет. Государство, может быть, хочет этого, может, не хочет. Но общество этого хочет. Алло, здравствуйте, вот и все.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Настя.
Поспорьте со мной.
Москва.
Поспорьте.
Я против статуса, но я за награды.
Давайте. За награды.
За награды, да. То есть, пример Испания, да, то есть, это действительно были награды, были
да.
там признание, уважение, но я против статуса.
Статуса, почему? Если он станет ему 80 лет, он уже немощный и прочее, статус поможет чуть-чуть, ну, поможет.
Ну, нет, сейчас нет.
Нет,
Сергей,
да?
Я просто сам ветеран, да,
да,
вот сейчас у нас нет льгот, вот кроме
бесплатного проезда. Вы какой?
Боевых. Это первая у меня была чеченская.
Я понял.
95. Вот, сейчас вот по Московской области это 1500 рублей там перечисляют на карточку.
Ну, вдруг что-то изменится.
И
ну, бесплатный проезд, да.
Нет, хорошо, а вдруг что-то изменится? Ну, вдруг изменится что-то?
Ну, не знаю. Ну, вот награда – это награда, да, я понимаете. Вот,
кстати говоря, статус ордена тоже да, позволяет. Да,
вот, вот, вот именно, понимаете. То есть, да. Как бы мы тогда признаем,
ну, всем дать ордена трудно.
А здесь награда и статус награды, понимаете.
Ну, всем дать ордена трудно. Всем дать ордена, потому что нужно за геройство давать ордена. Ну, не каждый же герой, понимаете.
Ну, наградили же за возвращение Крыма, вроде как, есть же...
Это правда, это правда. Хорошо, ребят, у меня осталось 30 секунд, поэтому я тему менять не буду. Вот давайте об этом. Я просто принимаю ваши звонки, пожалуйста. Еще выскажитесь. 7373948, да, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Санек из Москвы.
Да, Санек, пожалуйста.
А вот скажите, пожалуйста, значит, и тем, кто добровольцы на той стороне, тем тоже надо давать статус?
Нет, тем, те добровольцы, которые маршируют там с эсэсовскими символами...
Ну, для этого тогда нужны какие-то доказательства, да, соответственно, нет, должны быть печати, что они воевали там, что они вот такие хорошие все. Ну, я считаю, что статус — это лишнее, потому что наша страна не поддерживает вроде как...
В сущности, вы полагаете, что лучше оставить их секретными героями?
Да,
ну,
да,
хорошо, конечно. А можно статус дать секретно?
Страна потом узнает своих героев.
А можно секретно дать статус? Можно? Дать
секретно? Ну, да. Секретно, да, смысл от него, от этого статуса. Ну, есть, ну, статус,
льготы,
и все.
Льготы.
Льготы. Да, никаких льгот. Секретные льготы — это не льготы. У нас льготы. Ветеранов и так не очень...
Я бы давал, вот я серьезно говорю, я понимаю все издержки, я понимаю все проблемы абсолютно точно, потому что мы, конечно, светимся. Но здесь государство может объяснить, что государство вынуждено выполнять волю общества, а общество...
Вы понимаете, да. Там на Украине у меня много друзей, у меня жена с Украины.
Да.
Маленький городок Украины, Лубны есть такой,
да.
Полтавской области. Значит, там есть военный городок. Городок, вот в этих Лубнах самих, да, там была большая дивизия, Чапаевская, так называемая. И вот люди там военные, а дивизия давно расформирована, военные люди сейчас говорят мне: Санек, не приезжай, не нужно, зачем? Мы вот буквально в феврале с ними вместе там отдыхали, да, все было хорошо. А сейчас, в данный момент, я им уже не друг, уже не друг, понимаете?
Ну и что, поэтому подождите, остынут.
Ехать мне туда и, допустим, биться против своих же друзей, да нет. Смысла
слушайте,
нет никакого.
Ну, они остынут. Ваши друзья из Полтавской области остынут. Вот поверьте мне, украинцы очень эмоциональны. Украинцы эмоциональны, и не надо думать, что они все время будут в вот этой неправде жить. Рано или поздно они поймут, выйдут к окошечку, посмотрят в окошечко, увидят, что Россию, не Америку. Они надеются подойти к окну, увидеть Америку. Так не будет. Не будет так. Вот так не будет. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Движение, ребят. Сейчас движение. Значит, Настя, мы в движении всегда традиционно сейчас говорим уже про доллар. Потому что нам кажется, что доллар движется, и так интересно на него смотреть.
И не движется.
Доллар движется. И не движется. Я перезагружается все это. Перезагружается все время. 54.26. Сейчас доллар в эти секунды. 54.26 к рублю. И секундочку, сейчас я посмотрю, что у меня там происходит на этом самом Мисексе. Мисекс лег, наконец. Потому что он не... Моекс. Он не может работать, потому что очень много людей смотрят сайт, и сайт лег. Так что мы к евро не видим нифига. Сейчас посмотрим, вот зато в движении, что у нас. 5 баллов, сейчас перезагружается, 5 баллов. Проблемы большие перед Лосиным островом, простите, Реутовым от Лосиного острова на внутреннем КАДе, раз. А перед М4 большие проблемы, начиная от Варшавки на внешнем КАДе. И внутри вот где-то такое с 10 до часу по циферблату внутренняя третья транспортная проблема. Настя, так все хорошо, Настя. Спасибо большое, что Настя пришла. Она клевая. Она пришла сегодня на один день к нам присмотреться. Настена, мы тебя приветствуем радостно и с восхищением. Договорились, мы пойдем и проживем ее эту среду, 10 декабря.
Подъем.